Ну что, друзья, такое впечатление, что мы с вами уже в эфире, правильно я говорю? Давайте мы по вашим комментариям посмотрим. Вот так вроде все у нас хорошо. В стране пятница, есть такой вот, ну, если в Отечестве там говорили «пятница не работница», то здесь такая аббревиатура используется TGIF. Thanks God it's Friday. Да? То есть, слава тебе, Господи, пятница. TGIF. Они так не говорят всю фразу, они так. Там, как дела, говорят? TGIF. Да. Ладно, значит, пятница хорошо. Не потому, что не работница, а так как-то... Вообще пятница, надо сказать, в Америке Friday night — это такое время, когда все идут куда-то там в кафешку, в гости. Вот здесь самый такой тусняк активный. Вот это Friday night. Почему они так к этому в шаббат в наш, можно сказать, встраиваются, я не знаю. Но вот этот самый шаббат, который здесь называют Friday night, это время потусить, пойти в ресторанчик, погулять там и так далее. Мы поедем вечером, ну, попозже, чтобы трафика не было, мы поедем попозже вечером на дачу, там заночуем. Там очень хорошо заночевывать, потому что воздух, знаете, такой океанский, свежий, там соль, йод, орут эти морские львы, изумительно спится. Вот я вам скажу, одну ночь поспать вот там у океана в Санта-Крус, это вот как неделю в отпуске быть, правда? То есть такая расслабуха, такой отдых, так отпускает, просто невероятно. Ну, а в стране у нас бурлит. Я стараюсь на нашем канале так рассказывать о бурлениях, но надо сказать, что вот сейчас вернется две палаты, вы знаете, в Конгрессе США, значит, палата представителей и Сенат. Значит, одна палата возвращается с каникул вот прямо вот в понедельник, вторая палата где-то 8 числа, по-моему, ну, где-то вот так. И начинается такая битва за бюджет. Битва за бюджет. В принципе, какое-то время там назад, весной, когда была битва за повышение порога заимствования, договорились президент, там республиканские начальники, демократические начальники, все договорились, что порог заимствования увеличивают в обмен на те уступки, какие-то уступки, которые согласовали. То, что хотели получить республиканцы, в общем, все это согласовали, договорились, и нынешняя попытка как бы правого крыла республиканцев в палате представителей, в Сенате этого нет особо, а вот в палате представителей там как бы такая публика больше шпанистая такая, вот, они что-то такое хотят, в частности, Украине денег не давать, там еще что-то не давать, вообще, чтобы у администрации не было денег, их задача, тем более год выборов начинается, да, там, значит, оставить демократам как можно меньше денег, чтобы они, ну, как бы больше облажались, чтобы было больше недовольных. Ну, какая тактика такая, она такая предвыборная. Вот, поэтому, значит, вот этот месяц будет такая битва. Скорее всего, эта битва не закончится ничем в смысле решения вопроса. Во всяком случае, каждый год такое бывает. Они переносят, потом снова переносят, еще переносят, еще что-то такое. Но нет гарантии, что не договорятся. Может быть, как-то сговорятся. Может быть, вот это стремление со стороны, значит, там таких экстремистских кругов справа. Может быть, его погасят менее экстремистские круги в той же самой партии. Значит, ну поглядим. Ну вот поглядим. Так что... Это у нас ближайшие такие дела. Плюс я уже на этой неделе там поднимал всякие темы, связанные с тем, что по судам гоняют. Тема того, что... Ну, Трампа и его, так сказать, подельщиков. Тема того, что, скорее всего, дана будет юридическая оценка, может ли Трамп баллотироваться на должность президента в свете того, что вот есть 14-я поправка, которая... всяких повстанцев ограничивает. Я думаю, что если его там ограничат и скажут, что он не может, то следующий вопрос будет, это члены палаты представителей, сенаторы, всякие губернаторы, мэры городов и так далее, и так далее, которые идут по той же самой статье, значит, если они не выступили открыто и принципиально против того, что была, производилась попытка переворота государственного, а это абсолютно так и было, это именно то, что происходило, когда готовили, я даже не говорю то, что там напали на здание Конгресса, но то, что заранее готовились левые списки выборщиков, то есть это заговор по недопущению осуществления воли избирателей, то есть избиратели кого-то избрали, и был заговор с целью не допустить передачи власти тому, кто получил ее в результате выборов. Это страшное дело. Поэтому может оказаться, если пройдет с Трампом такое, я думаю, что следующий этап должен быть, несомненно, все, вот все, кто поддерживал, их всех должны вычистить. Как бы такая иллюстрация должна произойти. Так что эта линия очень интересна. Вот сегодня про всех остальных никто слова не говорит. Сегодня говорят про Трампа, что вот его надо было бы не допускать, поскольку он явно в нарушении там, 3 пункта 14 поправки. Но это только начало, это только вот такой палец туда сунь. Потому что за этот палец вытащат вообще всю руку и вместе с потрохами, с головой, с задницей, там, с пятками. Все вытащат. Так что интересно тут получается. Значит, ну что дальше мы идем? Идем дальше. Значит, отличного стрима. Привет из Пензы. Друзья, из Пензы нас периодически приветствуют. Я даже вот и там как-то пытаюсь шутить, как там правильно сказать, пензюки или пензенцы, или там как вообще, вы сами-то себя как там называете-то? Значит, ну из Пензы. Друзья, давайте мы в Пензу отправим привет. Я помню, была такая хохмочка, знаете, в 60-е годы, я еще пацаном был, значит, там женщина приходит на заводе там к директору и говорит, вот подпишите там заявку на то, чтобы там выдать, ну там кочергами там они пользуются, чтобы там для отопления, вот знаете, кочерга. И вот, говорит, вы выдайте, значит, там просьба выдать там 7 кочергей. И директор говорит, ну нет, ну кочергей это неправильно, наверное, правильно кочергов. И там много народу приходит, и каждый со своей версией. Но, в принципе, по-русски правильно было бы кочерек, выдать 7 кочерек. Но до этого никто не доходит, и в конце концов директор, значит, он человек разумный, он пишет такую резолюцию, выдать товарищ Сидоровой 3 кочерги сегодня и 4 завтра. Вот, так что, в общем, филологический вопрос был решен. Так вот и мы с городом Пензой, друзья. Здравствуйте, дорогой дядь Миша. Второй поток евро QA почти закончен. А, это Фарид там преподает. Ну, Фарид, я не знаю. Дело в том, что я на кампусе же не преподаю. То есть вы мне вот что-то такое рассказываете, я не в курсе. Это не то, к чему я имею непосредственное отношение. То есть вы там что-то такое, как-то это без меня происходит, я не знаю. Что вы думаете о раздоре между Фейгиным и Арестовичем? Кто виноват? Дело в том, что нет никакой информации о том, что произошло. То есть вот нет такой информации. Я слышал то, что Фейгин говорит, но я думаю, что он не все рассказывает. Я смотрю там, что там Арестович говорит, но он говорит, что он не комментирует, но обратного хода нет. Или там, что Фейгин смог его, в общем, как бы удивить с точки зрения человеческой психологии. То есть вот он такого не ожидал. Уж чего там произошло, ну мы не знаем. Они нам не рассказывают. Я хочу сказать, что это как бы дуэт, который сыграл свою роль. Он и дальше мог бы играть эту роль. Но как-то они по-другому сыграют. Фейгин есть, Арестович есть. Очень много людей вокруг них тоже есть. И в общем и в целом, ну что сказать. Ну, хорошо, что они были, хорошо, что у нас была возможность как бы присутствовать, как бы быть частью этого всего. Ну, все не вечно под луной, понимаете? Ну, значит, так разошлись. Диалектика такая, динамика такая. Нормально, нормально. Люди сходятся, люди расходятся. Ситуация меняется, внешние обстоятельства меняются, внутренние меняются, состояние и так далее, и так далее. Вот, я не знаю. Можно, конечно, можно было бы там спекулировать, там, типа, знаете, вот там Фейгин практически догнал, Арестович фактически догнал Фейгина по количеству подписчиков. Там у них осталось-то всего ничего разницы, хотя она сначала была очень большой, и, может быть, там Фейгин ревнует. Понимаете, но с другой стороны, если вы смотрели, допустим, эти трансляции, то вы видели, что Фейгин всегда говорит, подписывайтесь на Арестовича, подписывайтесь на Арестовича, подписывайтесь на Арестовича. Он же не... Ну, то есть, трудно его заподозрить в том, что он как-то пытался так как-то его спрятать, чтобы на того не подписывались, там, я не знаю. Это было взаимовыгодное сотрудничество, безусловно. Но дальше вот эта взаимность, она где-то у них потерялась. Ну, я хочу сказать спасибо им обоим, что они были вместе и что у нас была возможность такая. Ну, что дальше будет, поглядим. Они же оба действующие вполне. Как бы. Администрация президента США Джо Байдена начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента со стороны республиканской партии в Палате представителей. Я вам скажу такую вещь. В Палате представителей у республиканской партии практически нет большинства. Ну, то есть оно есть технически, там 5 человек, там, да? Но практически, как бы, если ты хочешь вынести такой вопрос, как импичмент, например, и так далее, я не говорю уже о том, что у них ничего нет против Байдена. У них нет просто ничего. Другое дело, мы в такое время живем, что ничего и не нужно. То есть, как бы, есть люди, которым вообще ничего не нужно. Они просто такие, как бы, партийные такие функционеры. Они голосуют не потому, что есть что-то, а потому, что у них такая линия. Сейчас. Алло. Да, здрасте. Я в стриме. Я, значит, буду до 2 часов стримить. Ладно. Ну, после 2, да. Ага. Вот, значит... Они могут там чего угодно, но для того, чтобы импичмент сделать, это нужно, чтобы было большинство в Палате представителей. Я не думаю, что у них есть такое большинство. Я себе даже представить не могу. То есть, они могут там что угодно и как угодно и так далее, но у них даже доказательств нет, понимаете? Больше того, то, что инкриминирует Байдену вот относительно там всяких дел... Это речь идет о периоде времени, когда он был вице-президентом. Да? Это никак не связано с его нынешней деятельностью, даже если бы было что-то, при том, что у них ничего нет. Но даже если бы было что-то, это связано не с тем, что он президент, и что он как президент совершил какой-то high crime. Да? Там нужно, чтобы он какое-то серьезное преступление совершил как президент, но он не совершал. Поэтому... Ну, поймите правильно, это же люди, вот это люди, которые говорят, что у них выборы украли, что они были нечестными и так далее. То есть, это абсолютнейшие ублюдки. Ну, понимаете, вот сегодня ходите говорить, что там Трамп выиграл на выборах и так далее, что у него украли, это патологические дегенераты, ублюдки. Ну, они там какую-то активность там, ну, хорошо, их много, конечно, их много, это одна из там с двух... партии. Ну, в смысле, одна партия осталась, а вторая превратилась в какую-то откровенную блевотину. И вот эта откровенная блевотина, она делает вид, что она из себя представляет политическую партию и там еще что-то, и продолжает вот эту свою блевотную деятельность. Ну, молодцы, они уже проиграли все, что могли проиграть. Посмотрите, что происходит. Проиграли все. Вот с приходом Трампа и с тем, как они в него там влюбились, они проиграли все, что вообще было. Так же, как вот, допустим, Российская Федерация, которая начала вот эту войну свою паскудную в Украине, она превратилась в дерьмо. Вот если раньше люди смотрели, говорят, Россия, говорят, ну там она какая-то, вот мы потихоньку, мы где-то, она вот восьмерки и так далее. А сегодня нет такого, нет, это не, как сказать, их нельзя посадить за один стол. Они потеряли все, вот все, что у них было с точки зрения того, что их считали как-то, ну тоже люди, они перестали быть тоже люди. Они превратились в дерьмо. Вот на них смотрит Запад и говорит, колючей проволокой отгородиться и пусть там подохнут. Понимаете, да? То же самое произошло с республиканской партией. Она себя поставила. Никто-то их не поставил. Они сами себя поставили в позицию вот этого дерьма, которое только колючей проволокой огородит, чтобы они там передохли. Вот то же самое, как Путин сделал с Россией. Вот, вот все, что происходит. Поэтому говорит, а давайте посмотрим, что они там делают. Да как, кого колышет, что там за колючей проволокой? Ну, так, по большому счету. Поэтому, ну, молодцы, да, спасибо им. Никто не мог так уничтожить республиканскую партию, как уничтожила она сама себя. При помощи Трампа, конечно, да. Нету больше ее, нету партии президента Линкольна, нет партии там даже, скажем, Рейгана с Бушем. Ее вообще нет. Ну вот просто нет. Все, что осталось от той партии, это вот небольшая группа от этих невер-трамперов, которые как-то еще там с какими-то принципами, идеи, но они как вот, ну, их просто нет, как пыль на сапогах, понимаете? А эти сапоги, вот они сейчас ходят с этой небольшой пылью, они сейчас ходят, топчут там конституцию, законы, там, я не знаю, все, что можно растоптать, все топчут под истеричные вопли вот этих вот, я не знаю, там, ну, не вполне здоровых психически людей, которым это нравится. Здравствуйте, сайт про НЛО открыли? Я какое отношение? Где я и где НЛО? Так, здравствуйте, Михаил. Подскажите, как обстоят дела на рынке недвижимости? Ну, скажем так, недвижимость более-менее движется. Так что, я, кстати, видео делал буквально пару дней назад про рынок недвижимости. Ну, рынок есть. И банковский интерес достаточно высокий, то есть тормозятся покупки. С другой стороны, в Кремниевой долине у людей тут много денег. Дико не хватает чего купить. Вообще по всей стране нехватка инвентарии, нехватка домов на продажу. Есть такое, есть. Что дальше будет, не знаю. Но проблема основная состоит в том, что мало строят. Вот при том населении, которое есть, и при той динамике населения, которое есть, просто мало строят. 1 сентября, прекрасный день. А, таки да, слушайте, 1 сентября, я же забыл, в Америке же нет такого. 1 сентября, да, помните свои школьные годы, линейку. Я как сейчас помню линейку и школьные годы. У меня был случай смешной, я пришел в первый класс, и нас выстроили на школьном дворе, мы были все такие нарядные, с белыми воротничками, в этих самых, с цветочками. Я пошел в школу, в первый класс, в 63-м году. В 63-м. Это был первый год, когда мальчики ходили в школу. Школьная форма стала такой серого цвета, брючки и пиджачок такой мышиного цвета. До этого были гимнастерки, вот это пережитки, так сказать, войны. До этого ходили в гимнастерках. Вот прям как настоящая солдатская. Тут вот тут две пуговицы, вот тут воротничок, две пуговицы. Тут вот пуговицы, ремень такой с пряжкой желтой. Вот, вот мой брат так ходил. А мы уже были в пиджачках. И, короче, нас там выстроили, и мы заходим в классную комнату. А в то время парты, такие, знаете, с откидными такими, парты были разного размера, потому что дети разного размера. И впереди, ближе к доске, стояли такие маленькие, совсем крохотные, а уже в конце туда стояли побольше. Они там как-то, какая-то нумерация у них была, размеры эти. Я был высокий мальчик, я был в классе второй по росту. Там еще у нас был такой, как его звали, не помню, Захаров фамилия. Вот этот Захаров, он был меня на полголовы еще выше, такой совсем большой. А я вот был следующий. И вот мы так в этом порядке заходили, то есть сначала шли маленькие, а мы там уже стояли сзади большие. Вот мы так зашли в этот класс, нас завели. И эти маленькие детки, которые первыми зашли в класс, они как бросились места за партами занимать. Знаете, как будто сейчас им места не хватит. Они прямо так влетели, прям давай сидеть на этих партах, значит, там. Вот. А я уже попозже, я уже захожу там вторым с конца. Ну и так осматриваю. Ну там были места и поближе, но там видно, что низенькое. Ну я так потихонечку двигаюсь, не спеша двигаюсь, а учительница стоит у доски. Значит, вот я мимо нее прохожу, значит, смотрю одну парту, другую парту, третью парту. Ну и так, да. И когда я дошел до самого конца уже ряда, там было две парты, одна слева, другая справа. И я задался вопросом, как бы сесть на то, что посередине, там три ряда было, либо то, что у окна. И тут на секунду задумался, значит, как мне так начал прикидывать. И в это время учительница наша, Нина Яковлевна, хорошая женщина была, говорит, мальчик, говорит она, неужели тебе не хочется поскорее сесть за парту? Сказала она мне таким вот, можно сказать, воодушевленным голосом, на что я так ей, как нормальный телец такой, я ей говорю, а что спешить-то? Я говорю, еще 10 лет вот за партой сидеть. Вот. А она очень это самое развеселилась, и потом родителям моим рассказывала, они все смеялись. А я такой, такой солидный такой мальчик, вот смотрю там, никуда не спешу. Вот такой у меня был 1 сентября, да. Ой, господи, боже мой. Да, ну ладно. Идем дальше. Значит, надо сказать, что вот в конце первого класса у нас был, это называлось последний звонок. Ну, то есть последний звонок был не у нас, а последний звонок был у тех, кто школу заканчивал. Школа была восьмилеткой. И, соответственно, восьмые классы ее заканчивали и уходили. Ну, там куда-то, там в девятый, в десятый, кто в ПТУ, там кто на работу, я не знаю. В общем, тогда не было всеобщего среднего обязательного. И вот, значит, там восьмой класс. В восьмом классе учился мой старший брат Леня. Значит, я пошел в первый, а он пошел в восьмой. И, значит, на эту процедуру, значит, выноса, ну, как этого, последнего звонка, значит, проходило это в актовом зале, и они там сидели, и там, значит, кнопку со звонком вынесли на стол, и директор школы Анатолий Михайлович, он ее там нажал, эту кнопку, но прежде чем он ее нажал, нужен был первоклассник, которого там на плечах внесут в актовый зал, пронесут вокруг, значит, и вот типа вот эти уходят, а те, значит, на смену пришли. И заглянув в классную комнату нашу, этот Анатолий Михайлович сказал, о, говорит, Портнов, иди-ка сюда. Вот, и, значит, меня какие-то два жлоба посадили на плечи, ну, как жлоба, два здоровенных таких, знаете, восьмиклассника, вот, посадили меня на плечи, дали мне какой-то колокольчик в руки, и я очень, опасаясь за свою жизнь, надо сказать, тряс этим колокольчиком, значит, под радостные вопли там всего этого зала. Нет, есть воспоминания из первого класса, конечно, конечно, есть. Ура, говорят, пятница. Да, друзья, пятница, это хорошо. Из Днепра нам лайкают, подобайкают нас, так. Пятница, развратница. Ну, это если скушать что-нибудь. А так-то у нас каждый день разврат, конечно. Буду играть 10-й раз юбилейный. Михаил, пожелайте мне удачи. Ну, как это говорят, хай шестит. Я никак, у меня произношение не поставлено. Но хай шестит. Так, в БРИКС хотят еще более 20 стран. Опасно ли это для западного мира? И так далее. Что в целом думаете об этой организации? Еще хочется сказать, бродилки по магазинам безумно расслабляют, засыпаю под них. Ну, БРИКС это такая китайская организация, там же никого нет, кто реально ну, какую-то экономическую там силу имеет. Вот. Ну что, Южная Африка, что ли, там, или Бразилия. Поэтому, ну, такая вот, такой китайский клуб, который делается для противопоставления там, значит, ну, сложившимся элитам мировым. Да, это не только западный мир, это там и Япония какая-нибудь, там и Южная Корея, может быть, и так далее. Ну, вот кто там у нас такие? Ну, естественно, Европа, США, да. Ну, я не знаю, ну, понимаете, надо же иметь какую-то экономическую мощь, чтобы что-то из себя представлять, чтобы с тобой считались, с тобой считаются вот по этой экономической мускулатуре. Вот нарастят, молодцы, нет и нет. Поэтому, ну, хотеть можно, что хотят они, пожалуйста. Их так много, они такие разные. Вот они сейчас себе добавят еще там арабских стран. Вот действительно, блин, вот действительно, какая мощь-то, правда? Спасибо, что вы есть. Ой, да пожалуйста, да завсегда, я с удовольствием есть. Так, выиграл со второго раунда, играл два раза. Ну, может быть, кто-то вам подыгрывал там наверху, да, так, чтобы со второго раза-то. Действительно, вы выходите в эфир каждую пятницу, всегда ли с большим удовольствием или иногда уже по привычке? Я выхожу по привычке с большим удовольствием. Уверен, были же моменты, когда в середине недели хотелось выйти и поболтать. Я вас уверяю, когда хочется выйти и поболтать в середине недели, я таки выхожу и болтаю. Я не исключительно завязан на пятницу, я могу в любой день выйти. И выхожу реально. В недавнем видео вы рассказывали о том, как обстоят дела с ценами на недвижимость и своем опыте в покупке жилья. А расскажите про счета за коммунальные услуги дома и на даче, и налоги. Вы знаете что? Есть налог на недвижимость в штате Калифорния. Это 1% от стоимости этой недвижимости. Причем не рыночной стоимости, а некоторые расчетные стоимости. Вот, допустим, в тот момент, когда я купил недвижимость, ну вот купил дом за миллион, в этот момент расчетная, значит, моя цена – миллион. Прошло 10 лет. И рыночная цена дома 2 миллиона, а расчетная цена для уплаты налогов, ну, может быть, там не миллион, как было, а, ну, может быть, миллион там 75 тысяч, ну, может быть, даже миллион 100. Ну, никак не 2 миллиона, понимаете? Поэтому очень невыгодно продать дом, вот скажем, у меня этот дом 10 лет. Если я его продам и за эти деньги куплю другой, то у меня налоги вырастут просто кардинально, понимаете? Потому что я на этом-то плачу налоги. Мы его купили за 800 тысяч, там, с копейками. За 800. А если я его сейчас продам, он стоит 3200. Ну и как я? Так я теперь буду в 4 раза больше налогов платить? Понимаете, что получается-то? Невыгодно продавать. Да, так что насчет счетов там за воду, электричество и так далее, я, честно сказать, не знаю. То есть это знает Светлана, потому что она их платит. Но, ну, я не знаю, ну, какие-то деньги там идут, да, я не могу сказать, какие. Там несколько сот баксов, там, допустим, 200-300, такого плана. Когда Светлана зайдет, мы ее спросим, почему залипает видео? Ну, между моим компьютером и вашим, там много чего еще есть по дороге. Вот это вот по дороге, оно залипает. Вас можно вполне назвать педагогом с большим опытом. Ну, я могу сказать, что у меня опыта 50 лет вот как раз. Да, вот в этом году 50 лет педагогического. Даже, можно сказать, что и немножко больше даже. Ну, неважно, да. Хотя я еще сам такой вроде молодой совсем, но вот, да. А годы идут. Так. Соответственно, и психологам отчасти. Ну, педагогика и психология очень связаны, это правда. Есть даже раздел такой в психологии, называется «Педагогическая психология». Как справиться с процессом акклиматизации в новом рабочем коллективе? Даже не знаю, это все как-то так натурально происходит. Если у вас проблемы с этой акклиматизацией, то надо смотреть, из-за чего проблемы, какие проблемы, и уже подстраиваться. Есть люди более открытые, есть люди более закрытые, да, интровертированные, экстравертированные. Есть люди, которые чего-то боятся, напуганные. Есть такие, которые бесшабашные, тоже по-своему отпугивают там, своей этой бесшабашностью. Или там чрезмерной легкостью в общении там, со всеми на «ты», там, за панибрата и так далее. Ну, то есть от коллектива зависит, какой вы попадаете. От тех норм, которые приняты в этой индустрии, в этой профессии, в этой компании, в этом коллективе. Это все очень, очень, знаете, варьируется. Где-то очень формализованная такая обстановка, где-то совершенно неформальная. Вот, скажем, в стартапах обычно очень неформально. А в больших компаниях очень структурировано. Так что, в принципе, когда вы ищете работу, вы можете сказать себе, я хотел бы вот компанию вот с таким, ну, набором, так сказать, возможностей или там, как бы, environment, вот этот, который там рабочий, work environment. Люди, когда выбирают себе, где им работать, ну, те, кто могут выбирать, да, он идет, у него там 5 офферов, и он смотрит, где ему лучше работается. Там где-то, например, разрешают там пару дней в неделю из дома поработать, а где-то не разрешают. Где-то говорят, да хоть 3 месяца дома сиди, нам не важно, может там из Занзибара. Рекомендации вот таких выдавать. Кроме того, что это вопрос, который решается на двух уровнях, как минимум. Уровень первый, когда вы берете работу, да, не идите туда, где вы подозреваете, что вам будет плохо. Ну и уровень, когда ты уже там. И когда ты уже там, значит, ну, старайся соответствовать тому, что там. Приветствую из Стамбула. Друзья, из Туреччины нас приветствуют. Может, он там это пересадку делает в Америку, правда? Пинзяки. В школе учили фразеологизм «пинзяк толстопятый». А чего он толстопятый? То есть, почему в Пензе у людей пятки толстые? Это почему? Даже не знаю, что сказать, друзья. Я такого фразеологизму не слыхал. Так, здравствуйте, я дядя Миша. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как ведут себя водители на дорогах. Каков уровень вежливости и соблюдения ПДД? Есть ли разница в США по штатам или, может, по городам? Спасибо. Разница... Ну, я не могу сказать, что я там всю страну объехал, но могу сказать, что люди водят довольно аккуратно. Вот, например, вежливо. Знаете, как бы там присутствует уважение к другому водителю. То есть, скажем, да, и плюс такая оборонительная стратегия вождения. То есть, лучше пропустить кого-то, кто, может быть, странно себя ведет, чем начинать с ним бодаться и доказывать, что ты там чем-то лучше его. Кто-то себя странно ведет. Отошел, дал ему проехать, едешь дальше. Кто-то хочет перестроиться. Дай ему перестроиться. Дай ему перестроиться, потому что если он начнет втискиваться там или что-то толкаться, то это только создает дополнительную угрозу. Кроме того, что в принципе, ну а почему же человеку не дать, если ему надо? Он, ну как можно человеку не дать там перестроиться или как не пропустить пешехода и так далее, и так далее. То есть тут очень вежливо. Очень вежливо, очень уважительно. Безусловно, есть какие-то странные люди, они всегда есть. Например, вот я даже могу сказать, что просматриваются какие-то этнические разнообразия, хотя у меня абсолютно нет никакой статистики такой, и я нигде никогда не читал ничего на эту тему, но я могу сказать, что по моим личным наблюдениям, как водителя, если за рулем кто-то вот там, ну, я условно из Китая, да, я не знаю, может, из Вьетнама, может быть, из Камбоджи, но вот как бы вот из этой части света люди, у них специфическое зрение. Я подозреваю, еще раз, это моя личная спекуляция такая, я подозреваю, что они много веков высаживали рис, и у них точечное внимание. Вот они вот точечку, раз точечку, два точечку, три точечку, четыре точечку. Они не видят при этом все поле или там соседнюю грядку. Они вот так поточечно идут. И вот когда вот люди с таким бэкграундом, значит, когда они за рулем, они, у меня такое впечатление, что вообще не видят никак то, что происходит вокруг. Они смотрят только вперед. Он не интересуется, а угроза справа, угроза слева. Допустим, вот этому есть куда отойти, или надо его пропустить. Понимаете, мысли такой нет. Вот он ведет, и все, больше ничего не знает. Они точно так же заходят в двери. Вот, допустим, он заходит в дверь, в магазин, да? У него даже мысли нет придержать дверь, чтобы не стукнуло того, кто сзади. Мысли нет вообще, понимаете? Вот все внимание вот тут. Все остальное, оно как бы не существует. Поэтому они так водят. И надо очень осторожно с ними. То есть это не люди, которые какую-то гибкость проявят или что-то такое. То есть если ты его видишь, ты понимаешь, что дополнительная угроза существует. То есть ты где-то даешь ему возможность куда-то отойти или там пропускаешь. Ну потому что понятно, что это повышенный риск. Лихачат на дорогах. Ну кроме белых, которые так на всю голову, такие тоже есть. Может, они накурились, там, я не могу сказать, но есть такие, знаете, вот он, молодежь в основном, она вот так вот там фигачит. Это немного, но бывает. Кроме них лихачат мексиканцы. Но обычно мексиканцы очень хорошо водят. Вот у меня ассоциация такая, у меня был небольшой опыт на Кавказе. Там вот Армения, там Азербайджан, Грузия. Вот там люди здорово водят. То есть ты когда на них смотришь, ты думаешь, блин, рисковые водители. Но они, да, хорошо водят. Да. То есть он вроде думаешь, ну сейчас собьет. Остановился. Как-то раз так и остановился. Ну то есть как-то вот у них там получается. То же самое вот мексиканцы. Они, в общем-то, лихие, но водят реально хорошо. Есть еще такие, знаете, тоже, как правило, это латинос, но нелегалы. Они тут как-то без страховки, без ничего, там на какую-то стройку там его взяли, какой-то мусор он там вывозит, сидит за каким-то тарачком и реально плохо водит. И может что, и, ну то есть вообще невменяемый, такие тоже есть. Но это зависит от того, где вы едете. Знаете, там, скажем, есть дороги, которые больше такие как бы кремниевые, да, то есть там все больше инженеры ездят, а есть места, где там стройки идут, тоже есть. Но вы приноравливаетесь к этому ко всему и в общем так. Я бы сказал, что довольно безопасно едешь. Довольно безопасно. Очень вежливые, очень аккуратные водители. В целом народ добродушный. Вот здесь нет такого, чтобы там с гаечным ключом выскакивать. Ну, то есть, если такое есть, то это какой-то абсолютный неадекват, уже такой редкостный. Так, в целом, ну, нормально. Нормально. Так, скажите, как вы относитесь к талышам? Талышам. Если буквы переставить, получится латыши. К латышам хорошо отношусь. Почему? А про талышей не знаю. Так. Пенза. Я из Пензы. Я пензяк. А девчонки у нас пензячки. А, все-таки не пензючки, а пензячки. Ну да. А, ну так и он же пензяк. Он же не пензюк. Он пензяк. Я понял. Пензячки. Но ничего пензячки-то, ничего оставить, они так. Я надеюсь, там с пензячками все хорошо. Но и пензенец, и пензенка тоже правильно. О как. Также и пензяки, и пензенцы. Все это правильно. Мы не пензюки. Вот так вот. Что там за история с легислатурой Джорджии, которая хочет лишить финансирования офис прокурора Фанни Уиллис? Ну, вот эти вот, как бы сказать, ну, верноподданные, как бы, Трампа, которые ищут способ, как бы, выслужиться там и так далее, они пытаются дискредитировать государство, систему, суды, прокуратуру, ФБР, ЦРУ и так далее. То есть идет систематическое, планомерное уничтожение доверия людей к государству. Идет попытка сделать все, чтобы заменить государство фюрером вот в виде Трампа. Вот есть фюрер, у фюрера есть, там за ним стоит там 70-80% этой партии отмороженных. И вот эти отмороженные, они фюрера понимают, а всякие демократические институты, они презирают, они им не верят, и поэтому они штурмуют там эти капитолии, поэтому они пытаются использовать все каналы, которые есть, для того, чтобы демонтировать государство. Вот, поэтому, но у них есть какие-то позиции там в законодательных органах, у них есть позиции в исполнительной власти, где-то там губернаторы штатов, мэры городов там, и так далее, так далее. В зависимости от степени их отмороженности и ублюдочности, они применяют те или иные методы для того, чтобы демонтировать государство. Ну, например, говорят, давайте возбудим дело против этой самой Фанни Уиллис. Это прокурор, которая судит, значит, Трампа. Ну, не судит, а преследует. Судить его суд будет. В палате представителей они говорят, давайте там что-то сделаем, какое-то расследование. Где они еще там говорят? Говорят, давайте с должности ее снимем, импичмент ей такой произведем, с должности ее снимем и так далее. Но за нее вступился губернатор, республиканец, но губернатор штата вступился, ну, потому что они противостоят Трампу. Трамп против них же тоже катит бочку, что они участвовали, так сказать, в покраже голосов там и так далее, самых таких вот, Кемп его фамилия, и Раффенсбергер, это госсекретарь, значит, фактически Трамп пытался их вынудить пойти на преступление. И они ее сейчас начали, они ее прикрывают, говорят, что не надо ее трогать, пусть работает. Поэтому вы должны понимать, что идет гражданская война. Она не идет в виде горячем, вот, допустим, там, стрельбы такой нет, да, там не идет батальон на батальон там, с оружием, с пиками, там, с прутьями, с вилами и так далее. Этого нет. Но все остальное есть. Мы находимся не в мирном обществе. Мы находимся в обществе, где часть общества ведет гражданскую войну с другой частью общества за то, чтобы уничтожить конституцию, уничтожить законы и заменить их властью фюрера, который выше конституции, выше законов, выше всего на это. Я не шучу, я не преувеличиваю, я не то, что там дурачка из себя строю. Нет, это реально происходит. Я просто называю вещи своими именами. Идет гражданская война. Всем привет, как дела в Америке? Вот воюем, блин. Что там с МакКоннеллом? Паркинсон? Ну, я видео снял на эту тему как раз вот. Значит, что там произошло? Ну, он подвисает. Опубликовали, значит, заключение врача, который членов Конгресса там, значит, диагностирует. И он сказал, что, ну, это обычные вещи, которые бывают с людьми, которые перенесли травму головы. А у МакКоннелла была как раз. Вот. Ну, обычное дело там подвисает. То есть ничего такого необычного с ним не происходит. Но республиканцы, многие озабочены и говорят, что, ну, может быть, заменить председательство еще. Понимаете, дело ведь не в том, что он там сенатор. Дело в том, что это сенатор, который является руководителем большинства. То есть он участвует в очень большом количестве переговоров. Он мобилизует, он организует, он вдохновляет, он очень-очень ответственную работу выполняет. Поэтому они говорят, ну, если он не справляется, а как он может справляться, если он подвисает, и вообще мы не знаем, кто там и что он вообще думает, и думает ли вообще. Они говорят, надо, может, кого-то помоложе, кто бы реально мог в тяжелый момент времени мог бы как-то партией руководить. Ну, не партией, а представить, так сказать, фракцией, да, в Сенате. Поэтому вы не видите, какая жалкая была картина, вот когда он там стоял, вот так вот, такой дедушка старенький, там еле стоит, и вот он так смотрит, и вот он где-то как бы отсутствует, понимаете? Вот тело стоит, душа улетела куда-то. Это очень жалостная картина. Я без всякой, так сказать, без политизации этого всего говорю, но просто прям слезы текут, когда смотришь на то, что человеком вот так может быть, понимаете? И не хочется самому быть в таком положении никогда и там и других видеть. Ну, ужас. Так что, может, и Паркинсон там какой-то, но вот не сказали, что Паркинсон. Говорят, ну, травма головы была, а это, естественно, так сказать, вещь с травмой головы. Как лучше искать работу и что говорить рекрутам? Рекруты, и по-русски правильно, рекруты, это те, кого рекрутируют. Кого рекрутируют? Те, которые рекрутируют, они рекрутеры. Рекрутеры. Я не столько борец за чистоту русского языка, хотя тоже обидно, за что же его так, это самое, в сортир-то сливать, сколько за то, чтобы смысл не искажался. Да? Рекрут и рекрутер – это два противоположных совершенно по функции своей человека. Да? Один рекрутирует рекрутов, а другой – его рекрутирует рекрутер. Извиняюсь за сложность формулировки. Работаю в IT. Сократили из крупного банка на 6 месяцев беременности. Через месяц после того, как сообщила о беременности. Я думаю, вам тут не рекрут нужен, вам адвокат нужен. Вам адвокат нужен. Так нельзя сокращать. Вы что, смеетесь, что ли? Тем более из крупного банка. Вы можете сейчас на всю жизнь уже получить столько, что уже работать не надо будет. Я бы на вашем месте прямым ходом шел бы к адвокату по трудовым вопросам. Да, как искать работу? На 6 месяце искать работу, я себе даже представить не могу как. Больше того, а как вы ее делать-то будете, эту работу? А как вы на интервью придете? А как вы, это самое, вот допустим, допустим, у вас какая-то незаметная эта беременность, но вы должны ходить на интервью, там сидят люди какие-то, у вас ребенок, понимаете, вы за него отвечаете, они там с какими-то вирусами, с какими-то хрен знает что, стрессовая ситуация, ей-богу, рожайте себя спокойно. Скажите себе, я отражаюсь, дальше будем думать. Если вас сократили из крупного банка, это значит, что вам дали, может быть, там на полгода там какой-нибудь пакет выходной, да, там, вот. Ей-богу, отражайтесь нормально, не перегружайтесь. И идите пока зондируйте адвоката по трудовым вопросам. Я могу даже вас уже поздравить, такое ощущение, что вас уже можно поздравить с крупной компенсацией, которая буквально вот руку протянуть. Уволить человека на 6-м месяце, после того, как он сказал, что он беременный, это просто, вы себе даже, и тем более крупный банк. Они зарегулированы по страшной, со страшной силой. Анечка, вам просто повезло. Вот. Вам не надо с рекрутами теперь разговаривать. И не надо быть рекрутом. Расслабьтесь пока. Смотрю в эфир. Эфир на даче. Лунная дорожка в Черном море и килограмм позитивных мыслей от дяди Миши. Ой, я как-то вот сейчас, знаете, у меня сейчас, я, может, далеко, конечно, почему-то, но вот потому что далеко. Но как-то у меня вот, когда я так думаю, Черное море, дорожка, и тут всплывает какая-то сука, как жахнет. Понимаете, нет ощущения безопасности. Поэтому как-то вы уж там поосторожнее. Потому что я смотрю, вот тут сегодня с утра новости слушаю, говорят, из района Феодосии, значит, обстреляли ракетами там Одессу, или там не Одессу, где-то рядом с Одессой. Ну, то есть, знаете, как бывает. Ей-богу. Тревожно, вот я бы так сказал. А у вас есть видео вместе с братом на канале? Ну, он такой, противоположность прямая мне. То есть, вот насколько я экстравертированный, настолько он интровертированный. Он, конечно, не будет так сниматься, но у нас есть, например, видео, где 25 лет... Сейчас я подумаю, что там было... Наверное, это 25 лет в школе или что-то такое. В общем, там мы там сидим, и там стол, вот мы за одним столом там сидим. Я и мой брат с женой, и мой двоюродный брат с женой, мы все трое похожи. То есть мы разные, в общем-то, довольно-таки, но как-то одной породы. Вот мой папа, значит, и мы трое, да, вот его два сына и двоюродный, значит, и племянник. Вот мы все похожи. Такого, вот как я считаю, что похожи. Ну, так немножко есть, да, немножко есть. Немного. Если будет ночной налет, то это через несколько часов после эфира. А, окей, знаете, он мне ответил до того, как прочитал. Дядь Миш, жена учит фронт-энд старательно, каждый день уже год. Что-то она, мне кажется, перебрала. Имеет много лет проектов, но боится, что не сможет сформулировать ответы на технические вопросы и забудет слова, как ее отправить на собеседование. Собес, вы говорите, отправить на собес. В наше время собесом называли службу социального обеспечения. Или, как сейчас принято говорить, обеспечения. Вот, значит, поэтому для меня слово собес это вот такое, ну как велфер, знаете, такое, поэтому отправить на собес, да, на собеседование, на интервью, как отправить, ну, первый способ это снять с довольствия, сказать, знаете как, вот тебе бог, а вот тебе порох, да, или ходишь на собеседование, или давай сама себя там, как-то обеспечивай. Ну, это я утрирую, конечно. Вы не хотите психологически травмировать вашу жену, но то, что она так замечательно все изучает, она ищет отмазку, чтобы не искать работу. Я такого видел в любых количествах. Я знаю людей, которые по 5 лет ходят в City College, там всегда есть какой-то класс, который они еще не взяли. Знаете? И они всегда его берут, а потом новые появляются, они снова берут новые. По 5 лет ходят, ни одного резюме не разослали. Это способ уклониться от поиска работы под видом полезной деятельности, которая якобы усиливает их позиции. На самом деле это только ослабляет их позиции, потому что чем дольше человек успешно уклоняется от выхода на рынок, поиска работы, от всех этих дел, тем сложнее ему потом туда зайти. Это становится очень запущенным все. Значит, вы своей жене скажите, я посоветовался с дядей Мишей. И он сказал, что либо вообще меняй профессию, так, и там иди куда-нибудь попроще, там, не знаю, уборщица иди, вот, там учиться не надо, либо иди и ищи работу параллельно с тем, что ты чего-то подучиваешь. Не потому, что ты хочешь искать работу, не потому, что ты думаешь, что ты готова искать работу или выполнять работу и так далее. Допустим, ты даже не готова. Но ты это делаешь, потому что это необходимая часть твоего образования. Твое образование по поводу фронт-энда, которое происходит помимо того, что ты на рынке, ты ходишь на интервью, рассылаешь резюме, разговариваешь с рекрутерами, с компаниями и так далее. Это образование чисто техническое не стоит ни гроша. Это потерянная жизнь твоя, потерянное время, уважение других людей, уважение к себе самой и так далее, и так далее. Это путь к разрухе, к самоуничтожению. Я не шучу. Значит, либо ты совмещаешь это с тем, что ты ищешь реально, ходишь на интервью, реально шлешь резюме. Еще раз, не потому, что ты рассчитываешь, что тебя сейчас возьмут. Потому что это надо. Потому что без этого никак. Вот, и все. К вашим воспоминаниям о школе. Как вы оцениваете советскую школу? Что было положительного, отрицательного? Ну, помилуйте, это же зависит от того, с каких позиций вы на нее смотрите. Правильно? То есть, кроме того, эти позиции меняются. Мы переезжаем из одной страны в другую. Мы, там, наш социальный статус меняется. Наше положение в обществе меняется. Вообще мы соображать лучше начинаем там, и так далее, и так далее. Или наоборот, нас пропаганда зомбирует, превращает нас там в каких-то, ну, не знаю, там, зомби, индоктринированных таких уже как бы бесчеловеческого образа людей. И поэтому с какой позиции посмотреть? Ну, что сказать? Ну, мы вот все ходили в советскую школу, но она вот была как была. В меру хорошая, в меру не очень. Ну, она же являлась продуктом советского общества. То есть в советской школе не было такого, там, скажем, как уважать достоинство человека. То есть достоинство ребенка человеческое там попиралось просто, ну, легко и самым естественным образом. Нормально. А что, какой у него там, знаешь? Вот, поэтому, особенно если он еще учился, не бог весть там как. Если учился хорошо, то как-то учителя к нему лучше относились, не так сильно обижали. Вот. А если учился плохо, а чё к нему хорошо относиться? Он же плохо учится. Понимаете? Так что... Что еще сказать? Советская школа была... С одной стороны, она была очень политизированная. То есть нельзя сказать, что это была школа, где от детей требовали именно там математики, физики, химии там, или что-то такого. Это не так. Это не так. Ну, то есть были люди, которые... Именно естественные науки хорошо там как-то подхватывали, потом шли в технические вузы и так далее. Это присутствовало. Но, ну, в Москве, во всяком случае, да, то есть как. Вот. Но школа была политизирована. Мало того, что там были дисциплины, такие партийные, да, там, вот. Там эта вся партийность, она проходила через все. Вот, допустим, там урок пения. Ну, пение. Ну, казалось бы, пение – это же про то, что поют, правильно? А следующий вопрос – а что поют? В лучшем случае мы бы спели там «То березка, то рябина, кусть ракиты над рекой». Да, вот это вот. О любви к родине, понимаете? А то еще что-нибудь там и совсем патриотическое, и там так далее, так далее. И тут же тебе говорят, мальчик, мне говорят, мальчик, ты не пой, значит, потому что я там фальшивлю. Да? Говорят, вот ты не пой. Или гундосию, или там еще что-то. Вот, собственно, потом что, да, история, я уж вообще не говорю, там всякие общественные дисциплины. Но, как сказать, какие-то политинформации постоянные. Даже, казалось бы, география. Ну, что там география? Ну, вот география СССР, понимаете, и там начинаются там полезные ископаемые. Там какая-то, как она там называлась, это география физическая. Не, какая-то была такая экономическая. Вот, там нефть, тут еще, там еще что-то. И все это идет о том, значит, с разговорами о том, какая мы богатая страна и как там весь мир хочет нас захватить, чтобы поработить. Там, например. И так. Ну, еще раз. Но там было по-своему весело. Знаете как, мы же молодые. Вот, и дурачились, и веселились, и там это, с девчонками, там, с мальчишками. Ну, ничего, так. Я даже не знаю, как сказать. Я не жалуюсь на советскую школу никак. Никак. Хотя там было много несимпатичного. Как-то у меня в целом хорошее впечатление. Именно в части объяснения типа, что под капотом у той или иной функции, как пример вопроса. Ваша жена придумала, я возвращаюсь к теме, она придумала себе какое-то интервью, которое она не сможет пройти, и она к нему готовится. Именно поэтому нужно идти на интервью, чтобы иметь дело с реальным миром. Именно поэтому я сказал, что если она не ходит на интервью, не рассылает резюме, ее деятельность абсолютно бесполезна. Она может придумывать себе все, что угодно, готовиться к тому, как ее спросят, ее никогда об этом не спросят. Какой у меня кредитный скор? Я понятия не имею. Могу только сказать, что запредельно высокий, зашкаливающий высокий кредитный скор. То есть где-то, если не абсолютный максимум, то близко к тому. Прокомментируйте шквал законов в республиканских штатах, направленных против трансгендеров. Есть несколько мулек, которые как бы позволяют удерживать вот этих трампа-дрочеров, таких полуфашистующих, удерживать вот в той орбите полуфашистской, в которой они находятся. Это не только вопрос там с трансгендерами, это вопрос с, например, с теми же абортами. Значит, когда там вообще интересно получилось. Значит, там 50 лет, да, значит, было решение Верховного суда, которое разрешало в целом по стране, значит, там проводить аборты, хотя уже давно это все раскачивалось и расшатывалось там республиканскими штатами, которые принимали какие-то там закончики такие поменьше там туда-сюда, это все раскачивалось. Но они говорят, не имеет права, значит, федеральное правительство вмешиваться. Да? Это вопрос должен быть в компетенции штатов. Ну, в конце концов, вот этот Верховный суд, который вот этими полуфашистствующими, значит, дополнен, они принимают решение, что это уходит на уровень штатов. Казалось бы, такое счастье. И вот они сейчас всеми этими своими республиканскими, где у них большинство, там, законодательных ассамблей, они проводят законы, чтобы это было 6 недель. Если вы сами по себе мужского полу и не понимаете, что такое 6 недель беременности, то поговорите с девочками, там, которые вокруг вас, ну, такими уже взрослыми, так сказать, способными, да, так сказать, вот, к этому виду деятельности, спросите их, что такое 6 недель. И вы поймете, что это безумие, какой-то вообще не, ну просто, я не знаю, вот, ну, это безумие. И они, значит, вот они говорят, до 6 недель, то есть никогда. Тут был случай во Флориде, что ли, женщина психологическую травму получила, то есть там было известно, что она не сможет. Точнее так, было известно, что плод, у него не было почек. У ребенка, который в утробе, не было почек. То есть было понятно, что он проживет после рождения там пару минут и умрет. Они не дали ей сделать аборт, она его родила, и он умер у нее на руках. Вопрос о том, да, мало того, когда вот предъявили вот этим вот, которые там законы принимают там и так далее, вот им говорят, ну как же? Ну, не так же, ну что же вы же, что? И они сказали, что мы не позволим там туда-сюда и так далее, мы там про лайф. То есть такая мразь, уже просто слов нету, чтобы их назвать. Таких поганых нету слов, чтобы их назвать. И вот они вот это делают. И мало того, да, так мало того, что они в своих штатах, значит, где у них большинство, это делают. Они теперь говорят, что нужно федеральный закон принять, чтобы демократические штаты не могли это делать по-другому, не так, как у них. Понимаете, да? То есть дело было не в том, что федеральная власть не должна вмешиваться в дела штатов, а дело было в том, чтобы все штаты делали так, как они считают нужным, чтобы в тех штатах происходило. И они совершенно не брезгуют отдать это в ведение федеральной власти, да, чтобы унасекомить там либеральные штаты, где сроки совершенно другие. Мало того, они говорят при этом, они лгут. Они говорят, что, значит, в либеральных штатах, и Калифорнию показывают, вот Калифорния такой штат, где можно сделать аборт прямо там чуть ли не за день до родов. Нет, конечно, так нельзя. И в Калифорнии закон так действует, что... Там есть такое понятие вейтабилити. Вейтабилити – это когда жизнеспособность, да, это когда плод, если его достать из утробы, он может самостоятельно жить. Ну, если вы подумаете, скажем, о родах там 7-месячного ребенка, да, вот родился 7-месячным, он может жить, ну, там создаются там условия, все, ну, он выживает нормально. Вот это вейтабилити наступает где-то на 22-й, 23-й, 24-й неделе беременности из 40, да, там. Ну, вот, грубо говоря, там, ну, если не 6 месяцев, то близко к 6 месяцам. Вот так в Калифорнии. Это не то, что там на 9 месяцах можно родить, можно аборт делать. Нет, конечно, там другие сроки. Так они хотят ограничить, чтобы там не было этого. И, знаете, они могли бы сговориться, там, допустим, с либералами где-нибудь там на 15 неделях, например, да? Не на 6, но хотя бы на 15. Я думаю, что мог бы быть консенсус такой. Вот. Но они же не пытаются договориться, они пытаются именно вот за колючую проволоку всех загнать. И как бы, ну вот я просто вам показываю, на каком уровне это все происходит. Поэтому трансгендеры это мелочь. Есть гораздо более актуальный вопрос, это с самоопределением ребенка, мальчик он или девочка. Я думаю, что в этом смысле вот эти либеральные как бы люди, которые это все притащили, они, наверное, тоже в неадеквате в каком-то серьезном, потому что я думаю, что если там спросить избирателей там, демократической партии, кто за то, чтобы это убрать, то, может, 90% будут за то, чтобы это убрать. Потому что это абсолютная аномалия какая-то. Но они вот эту штуку тоже запрещают, да, там, чтобы нельзя было до 18 лет, чтобы нельзя было на эти темы с детьми в школе разговаривать. Там, и так. Вот, поэтому ну, идет какой-то такой процесс. Он идет. То есть... Я бы сказал, в общем и в целом идет процесс расчеловечивания. То есть республиканская вот эта вот верхушка, она пытается расчеловечить полностью свой электорат, чтобы можно было с ним что хочешь делать. Собственно, они и сейчас, это уже произошло, в общем-то, в значительной степени. И дальше им нужно поддерживать этот электорат вот в таком состоянии. Вспомните, как большевики, например, поддерживали свою партию в этом состоянии. Сначала создали там этот ВЧК там, и так далее, НКВД, КГБ там, и так далее. Все это сначала начиналось с того, чтобы бороться с теми, кто против них, потом бороться с теми, кто из социалистических партий был когда-то союзником, потом бороться с теми, кто изнутри этой партии, потом и пошло. Созданный аппарат узурпации власти не самораспустится в тот момент, когда вроде всех врагов победил. Он найдет новых врагов. Узурпация, она вечная. Она сама по себе никуда не уходит. Ее можно только как-то насильно, извне там, или что-то. Никто из узурпаторов власти не отдал эту власть просто так. Сейчас идет процесс узурпации, связанный с тем, чтобы... Я говорю, это гражданская война идет. Смысл этой гражданской войны состоит в том, чтобы убить законы, конституции. Да, то есть там, где можно прикрыться, там, где нельзя прикрыться, сказать, нас обманули, мы им не доверяем, суды продажные, эти такие, мы сейчас денег не дадим, импичмент устроим и так далее. Идет гражданская война. Какой ваш любимый банк? Наверное, Wells Fargo. У нас, мы очень давно в Wells Fargo, любим Wells Fargo. Получается, продавать выгоднее, если прошло мало времени от покупки. С точки зрения налогов, если ваша недвижимость не успела вырасти, конечно, выгоднее продать без навара. Правильно? Да, я вас правильно понял? Так продать, чтобы не наварить ничего. Зато налогов не платишь. Правильно? А еще лучше, чтобы с убытком продать. Продал с убытком, еще можно такие списания получить. Видите, как хорошо. Ваши родители были идейными коммунистами или понимали, где живут? Ну, мама моя вообще не была коммунистом. Просто так вот, веселая такая жизнерадостная женщина, там, семейными делами. Она не сильно даже вникала, что там вокруг происходит с этими коммунистами. А отец, но он по работе, по службе. Он не столько идейный, сколько запуганный был. То есть на его глазах, на его памяти столько всего произошло, что он просто не... Он так тихонечко сидел. Не... Ну, он вообще по жизни в целом тихий. Но он скорее запуганный был. То есть у него были какие-то свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но он мирный был. То есть у него не было такого, чтобы там правильно кого-то убивать. Там, у него такого не было. Был какой-то анекдот про Брежнева, который сказал: «Дорогие пензюки». Нет, про пензюков не знаю. Я знаю, что вот он был такой, что он приехал куда-то в Среднюю Азию и выступал перед аксакалами. Там вот собрали аксакалов, он перед ними выступал и сказал: «Здравствуйте, товарищи саксаулы». Вот, такой слышал. «Приветствую с Одессы». Ож ты ж, ё-моё. А вот давайте я вас спрошу. А вот, скажем, если бы вы сказали «из Одессы», это как-то вас унизило бы? Или как-то вот это вы тем самым незаслуженно возвысили бы ненавистный русский язык, например? Если уж все равно вы на нем говорите. Даже вы же не написали там по-украински, там «витаю с Одессы». Да, вы же по-русски пишете. Почему «сы Одессы»? Вот это я не понимаю. И две буквы «с» написал. Уже вроде как... То есть, типа, с понтом по-русски. Так, всех с началом учебного года, школьников и не только. А месседж позитивный. Но если нет второй партии, то система из биполярной переходит в режим системы Политбюро. Подождите. Партий много, у них там сторонников не так много. И все-таки есть органы власти, которые все-таки они держатся на Конституции и на законах. Судов никто не отменял. И я не могу сказать, что суды, например, в общем и в целом перестали выполнять свою работу. Суды работают. Вот вчера дали 17 лет мужику, который там на острие копья, как они это формулируют, он был на острие копья, а так 6 января. И он говорит: я не преступник, он говорит, у меня, говорит, нет никакого зла и ненависти во мне и так далее, но просто меня толпа увлекла, и я вот там активно там... 17 лет ему дали. Прокурор требовал 30. Ему дали 17 лет. Судья назначен был Трампом. То есть он должен был как бы проявить себя до этого как консервативный. Но и консервативный судья, находясь на своей должности и имея на руках набор законов и доказательств того, что человек нарушал эти законы и так далее, он 17 лет он ему дал. Понимаете, поэтому суды работают, полиция работает, тюрьмы работают, прокуроры работают. То есть одно дело, мы хотим лишить финансирования или, скажем, уволить с должности. Вот как в Техасе они там... Нет, не в Техасе. В Техасе я не уверен. Во Флориде Десантис взял, уволил, значит, там... прокурора, которого там, ну, понимаете, есть либеральные регионы, ну, скажем, Майами либеральный, там, скажем, Орландо либеральный, а там, где сельхозпродукция, там консервативный. И вот так вот он там в либеральном, я не помню, пусть будет Майами условно, там был либеральный general attorney, да, генеральный прокурор там на местности. И он его взял и снял с должности. Что само по себе абсолютно, это фашизм настоящий, понимаете, то есть это не повод. Он законно занимал эту должность, он был избран, он на абсолютно законных основаниях занимал эту должность. Если он с тобой, допустим, в чем-то не согласен, или ты с ним, это не повод. Он законно избранный. То же самое, как он кошмарит сейчас Дисней, используя как бы вот свой, так сказать, административный ресурс, при том, что Дисней ничего такого не сделал. Ни ему, ни штату плохого. Ни ему, ни штату Флорида никому плохого не сделал. Они разошлись во мнениях по поводу там ЛГБТ. Ну хорошо, так что теперь надо их что, из бизнеса вывести? Это фашисты, настоящие фашисты. Вы не понимаете, с кем вы дело имеете. Абсолютные фашисты. Диктаторы. Поэтому я вот... Десантис ничуть не лучше Трампа. Он такой, такой же охреневший. Такой же беспредельщик. Я вам сказал, идет гражданская война. Сегодня третий раз повторяю. Идет гражданская война. Пинзяк Толстопятый. Часть первая. Во время перехода русских войск через Альпы в 1799 году, а я как сейчас помню, так, почти все солдаты, кроме пензенских, натерли ноги до крови. Ах ты ж, ё-моё. То есть пензенские, они что-то такое знали. Дядь Миша, здравствуйте. Скажите вашу точку зрения. Как думаете, лучше взять сейчас дом по завышенной ставке или подождать год-два, а денежку пока пустить дальше в работу? Тут есть тонкость. Если бы вы умели пускать денежку в работу, вы бы не стали такую вещь у меня спрашивать. То есть я как бы предполагаю, что ваша мысль о том, что вы в состоянии пустить денежку в работу, имеет широкий диапазон исходов, вплоть до того, что потерять денежку или там существенную ее часть. Вот, поэтому, значит, исходя из этого, я бы сказал так. Если вы хотите взять дом для себя, чтобы в нем жить самому, возьмите сейчас, потому что процентная ставка выше, зато цена ниже. А потом ставка пойдет вниз, процентная, и вы перефинансируете, у вас будет и цена ниже, и процент ниже. Так что, если жить самому, если вы хотите именно как инвестицию какую-то, даже не знаю. В Пензе стоит памятник Пензику Толстопятому. Ты смотри. Вот ведь ничего святого. Так, hello из Одессы. О, из, видите, у нас уже из Одессы. Тут это другой человек. Uncle Michael. Это он просто по-английски говорит, я понял, поэтому. Просто здрасте. Ищу богатую жену, американку, которая готова принять меня к себе. Ну, как это в Писании это сказано? Ищите да обрящите, да? Здравствуйте, что-нибудь слышали про отмену безвизового въезда с Израилем? Я не знаю. Ну, то есть, я, может, и слышал бы что-то, но я внимания не обратил. Я не знаю. А чего вдруг-то? Здравствуйте, Михаил Петрович. Заметил, чем больше город, тем агрессивнее водители. Напряжение больше, конечно. Больше город привлекательной работы, большие города – за кеш, за небольшие денежки. Вот и приходится торопиться, чтобы заработать. Вы знаете что, вот я по Москве водил немного, у меня опыт был такой. Нет ничего страшнее, чем солдат за рулем. Там прямо в городе были части воинские. Ну, я не могу сказать, что очень много, но были. И вот солдатик, а что ему там, 18 лет? Его там поучили 2-3 месяца там на грузовичке. И вот он поехал. А там, ну как, там же... Движение такое, а он там из села откуда-то, понимаете, он там и трактор-то не водил никогда, а тут вот военный грузовик. Ужас, ужас. Как видишь, военный идет сразу, отходишь, гонит совсем подальше. У меня на глазах они там царапали, били, наезжали, это просто катастрофа. Там же еще и страховки толком не было, так, видимость одна. Когда лотерея запустится? По-моему, это, я не помню, то ли вторник, то ли среда, первое месяца, но сейчас я гляну в календарь, что-нибудь, ну, может быть, третьего, если вторник, то третьего, если там среда, то четвертого, это не имеет значения вообще никакого, но день туда, день сюда, какая-то. Вы следите за нашим каналом, подписывайтесь, если не подписанные, и так вот будем наблюдать вместе, формочку заполним. А в небольших городах Кремниевой долины живут люди с высоким доходом. Торопиться им некуда. Водят осторожно, не сигналят. Нет, не сигналят. А, значит, водят очень осторожно. Я бы сказал так, вот когда за рулем там, допустим, индусы, да, или там, вот мы тоже не лихачи. Вообще, чем выше уровень образования у людей, и чем больше они денег зарабатывают, тем они осторожнее. А более ответственны. Да. Значит, сейчас. Честь ребенка попиралась самым противоестественным образом. Вы поймите правильно, вот если дословно, как сказать, понять, что вы написали, то можно подумать, что вот в советской школе к детям применялось, так сказать, сексуальное насилие. Это не честь. Человеческое достоинство ребенка попиралось. Насчет противоестественности, я бы сказал, что это общество, в котором очень естественно попиралось достоинство человека и в институтах, и на работе, и на улице, и где угодно. Вот, поэтому я уж не говорю про армию, да, это вообще отдельная, так сказать, история. Насчет жены и фронтенда, спасибо за ответ, специально подгадал время, она была рядом и слышала. Ну, в общем, короче, жёнке привет передавайте, и пусть это идет денежку зарабатывает. Значит, я для жёнки отдельно тогда скажу. Понимаете, очень важно, для женщины особенно важно, мы не сомневаемся, так сказать, в супруге вашем, но в принципе, для женщины очень важно быть самодостаточной, быть полноценным членом общества, а не висеть на шее у мужа и, как бы сказать, и дети тоже. Вот понимаете, вот у меня был случай, значит, студентка была из Индии. Они там, знаете, вообще очень такие семейственные, такие вот как ветхозаветные такие прям. Вот. И у нее двое деток, и там вообще все такое замечательное. И она нашла работу. А ей было лет 35, такая уже там у нее двое детей, таких уже подросших. И я ей говорю, слушай, говорю, мужик твой доволен вообще? Она говорит, что ты, говорит, счастлив там до соплей? Я говорю, а дети? Она посмотрела на меня и говорит, ты знаешь, говорит она, вот до того, как я пришла к тебе и там нашла работу и так далее, если бы до этого кто-то мне сказал, что я могу, как вот женщина, как мать, там, получать больше уважения, пиетета и так далее в своей семье, я бы сказала, что это невозможно, говорит она. Но вот сейчас, она говорит, когда я уже выучилась, когда я работу нашла, ты, говорит, не представляешь даже, насколько больше я получаю и от мужа, и от детей. Понимаете? Поэтому, как бы замечательно у вас там все не было и так далее, вы должны, понимаете, вы должны пойти и этот опыт получить, когда ваша самооценка вырастет до небес по сравнению вот с тем, что сейчас происходит, когда боится того, боится сего, боится, все перепуганное ходит и так далее. Один шаг всего. Просто один шаг. Вот один шаг туда. Раз. И там ничего страшного нет. Там никто не укусит. И там подножку не подставит. И там не оскорбит никак и так далее. Просто чуть-чуть. У вас же повода никакого нет. Нет ни малейшего повода не идти и не работать. Ну что, какой повод? Перепугалась, говорит. А сидеть дома, не работать, это вам не страшно? А время идет, годы идут, лучшие годы уходят. Это же не вернешь никогда, ё-моё. Вот чего бояться-то надо. А что на интервью сходила и там на вопрос не ответила? Вот ты действительно, блин, пришла домой, там, коньячку, там, 50 грамм и все. И настроение другое. Разговор. Республиканцы проиграют эту гражданскую войну или захватят власть. Ну, 50 на 50, понимаете? У нас все-таки, кроме республиканцев и демократов, да, есть еще существенная часть населения, которые просто население, вот, которых может быть там половина. Они ни те, ни другие, вообще могут на выборы даже не ходить и так далее. Поэтому республиканцев, как республиканцев, от избирателей их там 30%, 25-30% от тех, кто голосует. Но от общего населения, мать честная, ну хорошо, если там процентов 15 есть. А то, может, и этого нет. Поэтому тут, знаете, сложно так захватывать. Надеюсь, стрим останется хотя бы пару дней на пересмотр. Он останется навечно, если только мне канал не закроют. Так, вопрос, стоит ли участвовать в лотерее, если не факт, что смогу воспользоваться выигрышем, если выиграю из-за недостатка денег. Вы знаете, это такой синергетический процесс. Если вы выиграете, то каким-то непонятным нам сегодня способом, каналом, деньги найдутся. Вам осталось только выиграть. Вот, поэтому, как бы поверьте, это связанные события. Второй, не самый простой вопрос. Как быть, когда родители занимают противоположную позицию по политике, ситуации в мире и США? Пытаются свою позицию навязать. Значит, я вам так скажу. Увидел пьяного, отойди. Да? Значит, не разговаривайте с ними на эту тему. Значит, у вас есть родители, это замечательно. Родители выполняют очень важную функцию в жизни человека, семьи этого человека, детей этого человека и так далее. Там бабушки, дедушки, это все очень важно. Вот. Но просто в политику, значит, не общайтесь с ними на эту тему. Да, значит, если они будут настаивать, значит, вы можете сказать там, давай так, значит, у тебя есть выбор, да, значит, или ты пристаешь нам со своими политическими взглядами, да, значит, вот, или вот у тебя есть внуки, и как бы твоя возможность с ними видеться будет сильно, как бы, ну, ослаблена, как бы, да, потому что тебе внуки важны, или, допустим, или что, или зачем тебе дети, вообще, вот, зачем мы тебе нужны, чтобы нас зомбировать там. Пусть задумается немножко сам. Поэтому вы просто должны поставить их перед фактом, что они не могут больше этого делать. Они это делают только потому, что вы им позволяете. Вы им позволяете. А, значит, если вы им говорите, значит, это нельзя. Если вы эту границу переходите, вот эту красную черту переступаете, и это ваш выбор, я вас не заставляю, но если вы считаете, что вы по-другому не можете, тогда уже, ну, что делать? Тогда буду вынужден защищать себя, свою семью, своих детей там, и так далее. Для вас ваша семья дороже, чем то, что родители там есть где-то. Энергия сверху вниз идет. От родителей к детям, от дедушек, бабушек, к внукам. Вот оттуда идет. Если оттуда что-то не то идет, значит, вы перекрываете, потому что вы в ответе за тех, кто под вами. За ваших детей вы отвечаете. Поэтому так. 70% населения выступали за отмену запрета на аборты. Отмену запрета на аборты. Населения выступали за то, чтобы были аборты. Да. Я не понимаю, почему республиканцы отстреливают себе ноги. Это та тема, на которую будут напирать эти выборы, и они их снова проиграют. Безусловно, вот эта линия по абортам, она проигрышная. Это один из элементов, которые раскручивают демократы, безусловно. Мало того, ведь это же не только то, где демократы на президентских выборах откручивают. Они на всех выборах это отыгрывают. Они говорят, вот ты в Сенат за него голосуешь, а он потом еще что-нибудь запретит. Да, вот, понимаете, поэтому нельзя, чтобы эти люди были в Сенате, нельзя, чтобы они были в Палате представителей, потому что они... Там деньги не выделят, они там еще что-то сделают. Это же целая организация, это же не один человек. Они все время такие вещи делают. Например, вот когда при Трампе речь шла о заборе, вот в 17 году, в конце 17 года, ну, в августе, вот в августе как раз это было, значит, там вопрос стал такой, что Трамп отменил вот эту вот защиту от депортации для даковцев. И ему тут же Шумер там говорит, ну что ты хочешь? Он говорит, вот хочу забор, деньги на забор. Он говорит, вот тебе деньги на забор, 40 миллионов. Они сейчас говорят про 24. 12 уже говорят, 24 миллиона. 24 миллиона он ему давал. Он говорит, пожалуйста, сколько ты хочешь? Миллиарда. Он говорит, сколько ты хочешь? 24 миллиарда. Он говорит, все, забирай 24 миллиарда, легализуем даковцев. И тут выходят вот эти вот, тогда этих совсем сильно отмороженных было только 20% среди республиканского вот этого. Но он не мог без них. И кроме того, это наиболее последовательный его электорат, потому что остальные могут или его, или не его, им не обязательно он. А вот этим 20, только он. Поэтому он от них не мог никуда деться. И они ему говорят, маловато будет только забор. Давай еще лотерею запрещаем и вдвое сокращаем легальную иммиграцию. Легальную, семейную. И тут уже остальные республиканцы сказали, вы что, охренели легальную иммиграцию? Ну, то есть лотерею никому не было жалко, но легальную иммиграцию сокращать, это как? Понимаешь, это же уже не связано с тем, что там мексиканцы через границу переходят. Это уже совершенно другая область. И, короче, два раза это происходило. То есть сначала они отказывались, потом они снова договорились менять даковцев на забор, и потом снова они вышли вот эти правые и сказали нет. Они рассчитывали, что Они на забор и так где-нибудь там как-то расковыряют адаковцев, не пропустить. То есть их задача была сразу двух зайцев убить. В итоге они не убили ни одного зайца. То есть даковцы так и остались, там решением Верховного суда все это прошло. А забор они не, это, денег не получили. Что интересно, за легализацию даковцев было процентов там 80 в самой республиканской партии. Я не говорю про всех остальных. Я говорю, в самой республиканской партии доминирующее большинство было за легализацию. Это же дети их привели насильно. Они же не виноваты, что они здесь оказались. Они ничего не нарушали. И вот, пожалуйста, он мог получить две козырные карты, а в итоге слился. Проиграл две абсолютно выигрышные ситуации. Ну вот, понимаете, это такие люди странные. Я вообще начинаю после всех этих манипуляций думать, может, республиканцы специально устраивают средневековье в Южных Штатах, чтобы люди с удаленкой не ехали в место подешевле и не поднимали этим цены. Они хотят, чтобы люди приехали, они хотят, чтобы цены поднимались. Это дополнительные налоги, это бюджет. Они, безусловно, хотят, чтобы люди приехали. Безусловно. Они даже не думают сейчас о том, что люди, которые работают на удаленке, это, скорее всего, инженеры, это люди с высшим образованием и так далее, это не контингент, голосующий за республиканцев. Это молодые. Вот. Они даже не думают о том, что им на выборах сложнее придется. Они думают о том, что там деньги. Здравствуйте, Михаил Петрович. Хотел бы узнать ваше мнение, сложно ли будет найти работу тестировщиком в США, если тебе 19 лет, у тебя нет образования, но ваш курс закончил на отлично. Ну, надо было с этого начинать. Так, значит, смотрите, значит, что получается. Нету панацеи, понимаете, в этом деле. То есть, говорит, вот, а если я закончу вот эти курсы, у меня получится найти там работу? Непонятно, потому что этого недостаточно. Мало закончить курсы, мало усвоить предмет, мало там иметь, даже если у вас резюме хорошее есть, тоже мало, потому что надо, чтобы это резюме, чтобы его кто-то увидел. То есть вопрос, а как ваше резюме попадет к нужным людям? А вы знаете, как это делать? Вы не знаете, вы понятия не имеете. Но, что еще хуже, вы понятия не имеете о том, что вы не имеете понятия. Все эти люди, которые ходят там годами, резюме свои шлют и говорят, что рынка нет, и того нет, и сего нет, они же понятия не имеют, что они понятия не имеют о том, как искать работу. Это же тоже отдельное дело. Ну, то есть, конечно, когда все рвет, там, и там бросил резюме в окно, и тут же тебе позвонили кто-то. Ну, конечно. А если не звонят? А если нужно еще что-нибудь сделать? А как сделать? А что сделать? А если все твои советчики идиоты. А если ты сам при этом идиот? Вот как ты жить с этим будешь? Вот с этим как ты будешь жить? Понимаете? Они, может, потому и идиоты, что ты их выбрал. Да? Потому что ты других не мог выбрать. И пошло и поехало. Я рисую такую как бы мрачную картину только для того, чтобы усугубить так ведь, вот тот простой факт, что когда вы что-то делаете, надо хорошо понимать, что вы делаете. И не искать панацею. Нет панацеи. Вы можете закончить там у меня курс, вы можете закончить его на отлично, вы можете все что угодно, и вы можете никогда не начать искать работу. А можете, начав искать работу, такого наделать, что мне уже, который столько насмотрелся, даже в голову не придет, что можно так сделать. У вас есть все возможности в том смысле, чтобы сделать что-то не так. Поэтому... Значит, найти тестировщика в США, если тебе 19 лет. 19 лет не проблема. Найти работу тестировщика в США, если ты имеешь разрешение на работу в США, этого достаточно. Лучше, конечно, если это грин-карта, а не, допустим, там временное какое-то разрешение. С грин-картой еще лучше. Вообще 19 лет неплохо, потому что молодежь – это отдельный рынок. Вы не конкурируете с теми, кому 40 или там даже 36, и даже 28. Это отдельный рынок. Вот, значит, нет образования. Ну, откуда образование в 19 лет? Нормально. Не, ну, вы можете там написать, что учитесь где-то или там какие-то курсы онлайн берете. Нормально. Значит, то, что вы закончили наш курс на отлично, это значит только то, что попав на интервью, вы сможете, допустим, его лучше проходить, чем если бы вы закончили там не на отлично или закончили бы какой-то другой там, где вообще люди сами не знают, чего преподают и так далее, и так далее. Ну да, но вы же должны попасть на интервью. На этот-то вопрос, как, кто вам ответит? Поэтому, если вы закончили мой курс и на отлично, вы уже работу со мной ищите. Со мной ищите работу, сказать, там, Михаил, сказать, я здесь. Я пришел, чтобы искать работу. Говорите, что делать, я все сделаю. И вот тогда мы с вами этот вопрос более-менее решим. И это не обязательно решится за 2 недели. И даже за 2 месяца не обязательно. Понимаете? Но он, безусловно, решится. Ну, тут как бы да. Это все очень решаемо. Но вы должны сказать, я пришел, чтобы получить задание, что делать. Я все силы положу, чтобы сделать то, что вы сказали. Тогда все получится. Без этого оно вообще никакого смысла не имеет. Понимаете? То есть в этом панацея. Панацея в том, что если у тебя есть ментор, да, есть человек, к которому ты пришел, и ты делаешь то, что он тебе говорит. Если ты не делаешь то, что он тебе говорит, зачем тебе ментор? Там и книжку почитай, или там бесплатный курс мой послушай, там и иди делай, что хочешь. Здравствуйте, дядь Миша. Так, это один человек говорит, а вот другой. Или если твое образование в прогрессе, можно ли работать и понемногу учиться? Конечно, очень многие учатся и работают, это нормально. Как образовались народные дружинники при СССР? В чем смысл был? Я могу только констатировать сам факт. В чем был смысл? Ну, патрулируют улицу вместе с милиционерами там, или там параллельно. Я вам скажу такую вещь. В чем смысл там милиционера, который патрулирует? В том, что видя милиционера, преступник думает, ну его нафиг вот прямо тут и прямо сейчас. Понимаете, что-то делать. Увидел пьяного, отойди. То же самое дружинник. Вот, допустим, идут какие-то люди, там думают что-нибудь там, похулиганить там. А тут дружинники, ну их нафиг. Понимаете, да? Вот только в этом смысл был. А дружинникам выдавали 3 дня к отпуску. Значит, если ты за год вышел 10 раз на дежурство, по-моему, 10, я не помню. 10 раз вышел на дежурство, значит, тебе добавляется 3 дня к отпуску. Поэтому желающих подежурить было всегда много. На заводах, в КБ. Вот я в КБ был. Там, в конструкторском бюро. Пожалуйста, ходил. Там тоже молодой был. А что, ходишь, гуляешь там по дворам. Никогда ничего такого не было, чтобы нам как-то вмешиваться. Но ну, ходишь и ходишь. Я не знаю. В чем смысл? Не знаю. Тоже зависит еще, куда тебя пошлют. Бывает, нас посылали, скажем, в отрезвитель дежурить. В отрезвителе мы там как понятые были. То есть там, допустим, из карманов начинают вынимать там часы у него, там деньги какие-то, я не знаю, там еще что-то. Вот, значит, там описали, мы там расписались, там в сейф положили, там, ну, такого плана. Там много веселого было, я так. В отрезвитель самое веселое место было, в котором я дежурю. Насколько востребованы разработчики ClickHouse? Я даже не знаю, о чем вы. Вы покупали вещи у фарцовщиков. Я бы, может, и покупал, денег не было на фарцовщиков. Так, не знаю, к сожалению, к счастью. Нет, не покупал. Нищие были. Приветствую. Закончился урок по тестированию. И теперь я к вам. Ага. Ну что же, хорошо. Урок-то, небось, там с 10 до 12, да, значит, вот мы можем сказать, мы опережаем на полчаса, значит, по времени от комментария. То есть вы комментарий написали, а мы уже на полчаса впереди. Я вас просто люблю, дядь Миша, тю ласточка. Лайк вашему стриму, да, мир нашему дому. А давайте лайков поставим. Слушайте, я смотрю, тут 277 человек и 134 лайка. То есть можно легко удвоить количество лайков, тогда сравняется с количеством прослушивающих. Как вспомню линейки на 1 сентября. Квасной патриотизм, сплошная блевотина мерзопакостная. Противно было до невозможности. Вы знаете, у меня такого не было. Я больше скажу, вот мы на Красную площадь ходили там с этим, с демонстрациями там на 1 мая, или там какое там было мая, да, на 1. Вряд ли это было 9, наверное, 1 мая. Не помню, в общем. Ходили туда на демонстрацию. Там по дороге, там от метро 5-го года, пока дойдешь там до Красной площади. А там они какие-то ларьки выставляли прямо на улицу с алкоголем, представляете? И вот эта шеренга шла, от нашего института связи, я помню, шли 6 человек в шеренге, я один трезвый, и я вот их держал. И мы прошли по Красной площади, там иногда, знаете, а там ГБшники стояли, и иногда они прямо всю шестерку выбивали, так я жахаю ее туда в сторону, и говорит, по домам все, чтобы они не шли на Красную площадь, чтобы могли упасть там. Я держал всю шестерку. И там еще говорили, Портнов пьяный был, Портнов трезвый был, Портнов всю шестерку держал. Вот, они бы там раза три упали, если б не я. Вот, так что нормально. И так весело вроде было. А как-то мне сунули какой-то флаг, и я что-то с этим флагом, ну, прошел Красную площадь, думаю, а куда флаг-то девать? И смотрю, там народ как-то к стенке какой-то прислоняет. Мне же в метро надо домой, ну, кто... Я туда к стенке тоже прислонил и убежал. То есть флаги выдавали, но не собирали. Да, да, надо было, конечно, отодрать, в Америку привезти. Но я ж тогда не знал. Так. Не то, что не умею правильно распоряжаться деньгами. Есть куда вкладывать. Просто теперь я не один, а двое с половинкой. Если не умею правильно распоряжаться деньгами. Ну, послушайте, если вы умеете правильно, так что вы там меня спрашиваете? Я не могу сказать, что я умею правильно вкладывать. Вот ей-богу. У меня все мои такие вложения работающие, это такие очень долгосрочные, вот в основном в недвижимость. Я так вот не... Я не знаю, куда краткосрочные деньги положить. Ну, то есть, не то, что я никогда этого не делал, но я никогда этого не делал очень успешно. Так, скажите, что американские СМИ говорят об украинском контрнаступлении? Больше пессимизма или оптимизма? Разные люди по-разному говорят, но очень много сейчас такого нарратива, что вот, мол, не оправдали, что мы ждали, что вот мы становимся более реалистичными, потому что у нас был неоправданный совершенно оптимизм. Очень редко кто говорит, что же мы им оружие не дали, если мы хотели, чтобы там было... Тоже бывает. Но, в общем, очень редко. Это редкая тема, что надо было им дать больше оружия, чтобы они могли. Надо было не давать там 9 месяцев, чтобы они там окопались. Эта тема очень-очень редкая. Но в то же время, вот последние там пару-тройку недель, довольно часто говорят, оно может быть и не так быстро, как нам хотелось, но оно идет, и, в общем, все не так плохо, как некоторые думают. Но среди республиканцев уже существенное большинство за полное прекращение помощи Украине, там чуть ли не 70%. А поэтому же они вот и это самое юродствуют, все эти Рамасвами там и так далее, апеллируя вот к этим. А годы летят, словно птицы летят, и некогда... Нет, а годы летят, словно птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Так вот, да. А годы летят, словно птицы летят... Не помню слов, там выпало. Так. Ставим лайк, уважаемый Михаил Петрович. Кто поставит лайк, тот выиграет грин-карту. Окей. Кто поставит много лайков, выиграет много кадилайков. Так, мне 53. Сейчас учусь в русской группе. Все не так страшно, как мне казалось. Ой, я вас умоляю. Единственное, нужно делать домашние задания и заниматься. Вот это, друзья, да. Девушки, кому за 50, не бойтесь. Слушаю записи, повторно учу. Ну, вы просто такой правильный человек по, как сказать, по дизайну. Да, вот надо и делаешь. Ну, так отлично. Вообще, женщины меньше склонны, чем мужчины, к эмоциональным таким движениям. Потому что вот надо детей поднять, знаешь, там надо... Вот какие-то есть обязанности такие долгосрочные. Женщины рутину лучше выдерживают. Мужчины, они больше такие на импульсе. Там схватил железяку куда-нибудь, закинул. Потом выпил там стакан водки и спит. Понимаете? А женщина так не может. Она должна с утра встала, корову там подоила. Правильно? там с детками туда-сюда в поле, там серпом, там, ну, чем там пришлось. Вот, и так, а мужик пока пьяный, она там и забор поставила, и там еще что-то. Поэтому женщина, она более такая выносливая, я бы сказал, особенно на длинную дистанцию. Никогда не поздно, главное, чтобы вам нравилось. Вот. У меня коллега был джуниор-разработчик, 56 лет. Бывает. Я вам скажу интересную вещь. У меня есть однокашник, мы с ним в группе в одной учились, в институте связи. Он вот приехал сюда на год раньше нас. Мы учились в одной группе, мы еще с ним работали в КБ вместе, там, года 3-4. Так вот, ну вот он мой ровесник, ему сейчас 67, ну, а когда ему было лет 65, он был вице-президентом компании, которая занимается разработкой какого-то железа. Там, ну, электронщик, там, хардвер разрабатывает. Но ему как-то обрыдло быть вот начальником. И он хотел снова заняться разработкой. Вот просто просто дизайном. И я вот с ним разговаривал, я говорю, слушай, и как? Он говорит, ты знаешь, говорит, нашлось много народу, которые меня очень понимали. То есть, да, то есть, казалось бы, такое, ну, общее сознание, говорит, ну как же так, был вице-президентом, вдруг там в инженеры в простые ушли. Ну, не простые, это разработка, это сложный процесс тоже. Не просто так, не каждый может. Но, он говорит, было масса народа, которые меня очень хорошо поняли, и говорит, ну, пожалуйста, давай. В 65 лет пошел, значит, он уже там лет 20 разработкой, может, не занимался, на таком уровне, вот так. Пожалуйста. Никогда не поздно, никогда не рано. 56 лет – это еще далеко не поздно. Эх, мне бы сейчас 56 лет-то. Ну, где взять? А сколько человек будет на курсе? Это, знаете, загадка. Я могу сейчас глянуть, сколько записалось на первые три урока. То есть, кроме того, сколько записалось на первые три урока, я ничего сказать не могу. Вот у меня сентябрь. 111 человек. 111 записались на первые три урока. Ну, еще две недели впереди, поэтому там я... Ну, меньше даже немножко. Из них, ну, половина запишется, я не знаю, там еще подойдут. Ну, может быть, человек 100 будет. Я могу сказать, что год назад была группа 9 сентября. Не 12, а 9. Год назад, вот в это время, значит, там была группа, где было 320 человек. Оплативших, не повторяющих, а прямо вот в эту группу пришедших, заплативших бы 320 человек. Мы сейчас чаще делаем группы. У нас не было такого, что группа в сентябре и группа в октябре. Понимаете? Сейчас вот у нас эта группа, потом вот будет октябрьская, через месяц буквально, через 5 недель. Там тоже человек 20 уже записался, но на первые три урока. Поэтому сейчас естественным образом меньше студентов. Ну и плюс активности такой нет, поскольку рынок какое-то время был подсаженный. Эта подсаженность, вот я говорю, уже 2 месяца я не наблюдаю ее больше. То есть сейчас рынок поактивнее даже, чем был год назад в это время, когда все цвело и пахло. Сейчас, видимо, за счет того, что какой-то, знаете, отсроченный спрос проявляется. То есть они держались, там подождем. И сейчас вот какая-то часть этого отложенного спроса, отсроченного, она реализуется на рынке. Потому что сейчас больше народу. Вот если, скажем, раньше у меня было, ну, год назад у меня в день было там, ну, не знаю, 3-4 обращения там за референсами, то сейчас у меня этих обращений там, скажем, 5-6. Вот сегодня я уже с утра 2 сделал, тут еще какой-то упал. Ну-ка смотрим. Что-то, блин, не знаю. Надо. Ну, потом позвоним, да. Значит, короче, такая история. Есть некоторое отставание. Вот когда рынок сыпется, еще какое-то время люди активно идут. Когда рынок уже вернулся, еще какое-то время люди воздерживаются. Ну вот какое-то. Это очень естественно, это всегда было и, наверное, всегда будет. То есть сознание немножко отстает там на полгодика. Бывает, что и на годик отстает от рынка. Вот я помню, когда обвалился рынок, интернет-бум, когда обвалился, 2001 год, рухнуло где-то в феврале. И буквально года через 2, может быть, 3, уже вернулось все, и изумительно все было. Но общее такое было понимание, что это ушло, оно больше никогда не вернется, забыли, списали, нету. И я был единственным, кто вообще этому учил. То есть мы вот как в этом Форест Гампинге, когда он все креветки-то подобрал, потому что флот разметало там всем остальным креветчикам, вот и я так, то есть всех их разнесло, а я остался. И там после этого лет 10 в одиночку собирал все, что есть. Да, так оно потихонечку нарастало, нарастало. Ну, мы не спешили, собственно, никуда так. Да. Сколько человек будет на курсе? Я не знаю. Вот сейчас идет группа. Вы знаете, что в мае была группа, там она небольшая совсем, таких маленьких давно не было, там 70 человек всего. Это майская группа, июньская группа, которая 3 в одной, да, там на русском, на английском плюс английский, и в этой группе человек 140, наверное, вот так. А в этой, ну, если будет 100 человек, я буду доволен. Так как бы, оно как бы неплохо. Так, сколько будет, столько будет. Я не то, что там как-то... Я не могу этим управлять особо. Ну, сколько придется, спасибо. Суровые годы проходят в борьбе за свободу страны. За ними другие приходят, они будут тоже трудны. Да, мы догадываемся, откуда это произведение. Михаил Петрович, таки заканчивается кризис в индустрии или еще нет? Ну, я про всю индустрию вам не могу сказать, как я могу знать. Новых проектов у аутсорсеров единицы. Старые проекты активно даунсайзят команды. Куча народу на бенче сидит. Это часть индустрии, это ниша. Она от меня далеко. Какие-то аутсорсы, там еще что-то. Я не знаю. Я очень-очень далеко от этого. Я вот тут, на местности. Маск-трампист. Ну, он как бы сам по себе Трамп, понимаете? Он такой же нарцисс, самодовольный такой популист и так далее. Чего ему Трамп? Трамп рядом с Маском вообще сявка. Ну, вот экономически, например, или там, скажем, с точки зрения популярности в народе, там Маск никак ему не уступает. Вот, поэтому он параллелен, он сам себе там... Ну, просто у него дело есть конкретное, которым он занимается, в отличие от Трампа, который просто барыга. У этого есть как конкретный какой-то бизнес, да, то есть все-таки автомобили делать, или там батарейки делать, или там еще что-то делать. Это не производство, это не то же самое, что там, понимаете, лейбл свой продавать. Не пропало желание посетить осенью Эстонию? Ну, этой осенью я очень сомневаюсь. Вот, а дальше посмотрим. Дальше. Нет, на эту осень таких планов у меня не было. Я надеюсь, что мне удастся еще немного разгрузиться где-нибудь с Нового года, потому что я вот за последний год набрал на себя чуть больше, чем было. То есть, если у меня раньше было там 3-4 группы в году, то сейчас у меня 6. И мне надо как-то... Потом я взялся там рекламой заниматься, то есть разбираться в рекламе. И у меня пока не очень получается, поэтому... Вот я с этим еще подразберусь. И так... потом меня... я на кого-то переложу, и у меня время освободится. Проще будет. Скажите, на каких ресурсах, сайтах искать работу на территории Канады и США? И это зависит от того, где вы сами находитесь и какую работу ищете. Так нельзя сказать. Значит, может оказаться, что единственное, где вы можете искать работу, это, например, LinkedIn. Да, то есть вы обращаетесь к менеджерам напрямую и говорите, я там живу, я не знаю, где там, в Арабских Эмиратах. Хотел бы удаленную работу, там, не знаю, программистом. Вот мое резюме, там, и пожалуйста. Это может оказаться, что это единственный путь, который у вас есть. Пригожин погиб или нет? Ну, я-то как могу вам сказать? Думаете, я покушение устроил сегодня? Так, Яху еще жив? Ну, знаете, в чем прелесть вот майки? Яху может жив, а может нет. А маечка-то она вот есть. Студенты мои, они, знаете, в разных компаниях -то работают. Ну, сейчас уже этого нет, так уже кампуса нет. Ну, в смысле, я на кампусе не сижу. А раньше они все время там придет, там принесет там тортик там, или еще что-то, или, там, не знаю, покушать. Вот, бутылочку. И раз маечку принесет и подарит. У меня очень много маек с разными компаниями. Ну, просто я их одеваю редко, поэтому они как новые, в общем-то, да. То есть, я, может быть, эту майку за всю жизнь надел там 3 раза или 4. Сегодня там, смотри, как это заканчивающаяся стопка. Думаю, что там за стопка такая заканчивается? Думаю, ой, еху, и еху, и думаю, одену. У меня и гугловские есть, и там каких только нет. И тесловские, и линкдиновские, там. Надпись на футболке. Посоветуйте книгу по саморазвитию, если читаете подобное. Знаете что, я не очень... Вы, наверное, по-русски хотите, да, чтобы я вам порекомендовал? Я по-русски не читал ни одной. Давайте, знаете, что сделаем? Я вам сейчас покажу кое-чего. Значит, так, это мой браузер, да? Видите браузер-то мой или что-то, что-то у вас на экранах-то, ну-ка. Да. Вот, значит, я пойду и напишу. Джон... Ой, сори. Джон Максвелл. Да. Вот этот Джон Максвелл. У него много... Вот этот самый. Вот. У него много-много книжек. Я думаю, что в общей сложности у него книжек штук так... 35, может, уже и 40. У него много-много-много чего есть. Вот. Значит... Он ведет такие семинары... живые, там, на круизных лайнерах, на больших стадионах, там, и так далее, и так далее. Наверное, очень богатый, я подозреваю, человек. Значит, если пойти посмотреть... У него какой-то веб-сайт тут есть, наверное, с ним нет. Можно, конечно, пойти на... А вот у него есть, да, вот тут какой-то веб-сайт, сейчас посмотрим. «Будь лидером», там, туда-сюда. Вот это всякие его мероприятия. Make a difference. Окей. Performance. Последняя книжка. Значит, видите как? Про коммуникации. Видите, интересно как. Да? Надо что ли взять, не знаю. Get your copy today. Почем книжка-то? У меня много его книг. Наверное, штук 6 или 7. Я очень люблю его. Он бывает на Order Now. Ну... Можно пойти... Да, но мы же хотим по-русски. Давайте мы посмотрим так. Джон... А, сейчас. Давайте попробуем по-русски. Джон Максвелл. Вот, пожалуйста. Джон Максвелл. Книги. О. Так, не, минуточку. Нам же по-русски. А что они тут нам? Лучшие книги. Ага, вот тут, наверное... Так, лучшие книги. 21 неопровержимый закон лидерства. Должен вам сказать, что они как сказать, оверлэппинг такой там присутствует. Они с накладками такими идут. То есть, если вы читаете, допустим, 3 книги прочли, вы можете там еще 2 или 3 других не читать, потому что там все уже есть. 25 способов расположения людей. Вот я очень эту книгу люблю, вот эту. 21 качество лидера. Сейчас. Так, сейчас посмотрю, что там еще есть. Как мыслят преуспевающие люди, тоже очень интересно. Вот это очень хорошее. Так, важно только сегодня, да. Что еще? Вы начните читать, и вы увидите, насколько там здорово. 15 законов роста, очень интересно. Работа в команде, если вам интересно. Дорога к успеху. Показать еще. Давайте еще. Еще раз. У меня там штук 40 книг. Я просто... Вот это очень хорошее. Сейчас это называю... По-английски это называется... Make your dream to work или что-то такое. Я сейчас не помню. Очень сильная книга. Так. Путеводная карта, работа в команде. Па-па-ра-пам-пам-пам-пам. Так. Я по обложке просто смотрю. Так. Он очень популярный. Он ведет такие семинары. Там люди тысячи долларов платят. Тысячи. Чтобы пойти и его, значит, там поучаствовать. Да. Пам-пам-пам-пам. Вот это хорошее. Карьерный рост очень хороший. Так. Пам-парам-па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Ну, в общем, вот начните с одной. Возьмите какую-нибудь одну книжку. Я думаю, какую одну. Ну, вот про мечту. Да, вот там есть книжка про мечту. На предыдущей странице была. Вот можете с нее начать, очень хорошая. Только что где-то была. Не. Вот она. Воплощение мечты. Очень хорош. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Купить. А, 3,6. Говорит, вот у них как оценки есть. 3,2. 4,3. Видите, будь человечный. Ведь народ отметки ставит. Ну, посмотрите по другим отметкам. Может быть, так оно правильнее будет, чем на меня ссылаться. Так. 3,4. 4,3. 3,8. Знать бы, кто читал и в каких количествах. Ну, неважно. Он совершенно потрясный мужик. Все, возвращаемся к теме. Возвращаемся к теме. И еще есть много. Я не хочу сказать, что он единственный, но с чего-то начать-то надо. Так, 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 так. Оп, оп, оп. Вот и сентябрь. Да. Нет, это не то. Так. Скажите, на каких ресурсах? Так. Книгу по саморазвитию. Очень тревожные тенденции знакомого, очень значимого SDET компания сократили. Ну, бывает. 3 месяца выплат плюс страховка до конца года. И все. На мороз. Надеюсь, что маркет в Чикаго чуть оживет. Тревожно, что сократят. Мой такой, как бы, совет, моя перспектива такая. Сейчас очень-очень трудно нанять человека, который хоть что-то знает. Очень трудно. Обычно люди, которые с опытом и не мог найти работу быстро, это люди, которые имеют высокие требования. Они говорят, ну вот я получал там SDET, да, он получал там 175 тысяч. Ему говорят, ну вот есть там на 150. Он говорит, на 150 я не хочу, а что я должен на 150, у меня вот есть 175. И он какое-то время находится, не поймешь где, и там, и здесь. И просто он как бы более такой избирательный. Чтобы качественный SDET не мог найти работу, если даже представить не могу. Ну, то есть, конечно, мы не знаем, как он ее ищет. Может быть, он так ищет, что не найдешь никогда. Я не знаю. Вы можете его там ко мне направить, там в скайпе, пусть напишет. Я там, может, что-нибудь увижу, подскажу. Во всяком случае, я могу сделать так, подсказать ему, как, чтобы, например, ему телефон обрывали. Вот это могу. Так, все ваши друзья с долины разъехались в более дешевые штаты. Ну нет, конечно нет. Давно не было роликов с застольей. Ну, просто там они все чем-то заняты. Ну вот я только что, вот я был там у Бори, мы ездили в, где он там живет, я забыл, Брентвуд, который сам колбаску делает очень вкусную. Вот, у нас бывают застолья, ну почему же? Ну, то просто там нет там много народу, есть там немного народу. Ну, есть, все есть. А вот последний раз мы так на 4 июля собирались. Это что там прошло? 2 месяца прошло. Ну, там уже было побольше народу. Вот, а так мы собираемся просто небольшими компашками постоянно. Кто-то уехал, да, ну, потому что, получается, люди нашего возраста, они на пенсию выходят. Им как бы нет смысла. Ну, то есть, если он не привязан к чем-то, вот, к этому месту, то получается такая история. Он когда-то купил там дом, не знаю, там, за 400 тысяч. Сейчас он может продать его за 2 миллиона. Понимаете, вот у него лежат 2 миллиона бабла, вот лежат просто замороженные. Он уже выплаченный давно. Вот он берет этот дом, продает его там за эти 2 миллиона, покупает там за 500 тысяч что-нибудь там, не знаю, там, за 600 тысяч. Во Флориде. Вот есть такое популярное место, там много наших знакомых, называется Palm Coast. Там вообще ничего нет, там просто дома стоят и все. Ну, то есть, как бы село такое пенсионерское. Вот. Ну, пожалуйста, они там покупают. И там хорошо, там тусняк большой. Они там многие друг друга знают, целыми днями ходят там, тусят там, выпивают, закусывают. И так далее, и так далее. Ну, а чего им тут-то? Вот чего? Понимаете, если они не привязаны к работе, и у них нет ничего такого, там, допустим, дети рядом, внуки рядом, да они едут себе, и там все живут, и так далее. Ну, как бы. Всегда так было. Пенсионеры из дорогих мест, они, как правило, уезжают, там, когда на пенсию выходят, они куда-то едут, где потеплее. Ну, у нас не то, что холодно, у нас с теплом тут нормально все. Ну, подешевле, потеплее, да. Введут ли загранпаспорта в этом году? Это я даже не знаю, о чем вы говорите таком. У меня паспорт, вот он и есть паспорт. Вот в США, например, нет понятия загранпаспорт или внутренний паспорт. У нас внутренних паспортов вообще нет. У нас есть просто паспорт. Вот я с этим паспортом могу по Америке гулять, могу за границу поехать. То есть это вполне такой загран, да, там написано, что это United States of America на этом паспорте. Где введут-то, я не понял. Вы были в салоне Mercedes-Benz, пообщались с Еленой и Славой, все правда, и даже провели тест-драйв. Пришли за компанию или планируете поменять GLC на электромобиль? С наилучшими пожеланиями из Москвы. Ну, смотрите, я наездил за год и месяц, я наездил 3800 миль. Ну, то есть, прямо сказать, ничего не наездил. Но у меня машина там подмигивает и говорит, надо идти на сервис. У меня сервисы оплачены, у меня предоплата полная этих сервисов. Значит, ну хорошо, я могу пойти на сервис. Мне говорят, что лучше пойти, потому что если ты сколько-то не ходишь, то гарантия теряется. Ну я думаю, ладно, схожу. Я прихожу туда, сдал машину и думаю, а кстати, может там Лена где-то ходит. Думаю, что-нибудь запишу с ней. Смотрю, Лена. Вот. И я говорю, там, туда-сюда. И записал с ней сюжетик, с Леной. Пока мы с ней записывали. Она не хотела, она так, я фактически ее прям заставил. Вот. То есть ей уже деваться от меня было некуда. Записали сюжетик и договорились, что я приду в понедельник. Она говорит, когда у тебя время есть, так, чтобы у нас было время. Я говорю, ну, она говорит, вот у нас в понедельник, например, там где-то к часу дня, вот у нас самое свободное время. Я говорю, отлично. Я пришел в понедельник, к часу дня. Тут неожиданно, значит, Елену востребовали на какой-то, значит, митинг. Какой-то большой начальник приехал, значит, срочно ее туда дернули. Поэтому, значит, мы остались со Славой. Когда я входил в здание дилершипа, просто заходил в здание, в это время, в это здание заходил Марк, которого я, может, там год не видел, а до этого еще там лет 10 не видел. Ну, но он тут есть, мы его давно знаем, очень давно, там лет 25 лет. Вот, заходил Марк. И он говорит, а ты что тут? Я говорю, вот там, сейчас буду кино снимать. Он говорит, а тут что, русскоязычные есть? Я говорю, да, вот есть там. Он говорит, познакомь. Ну, мы идем, и там, значит, стоит Слава. Слава когда-то у меня учился. У меня училась жена Славы, Майя. Вот. И Майя таки реально там лет 20 проработала тестер, может быть, даже и сейчас работает, я не знаю. Майя. А Слава, он так и не стал никогда тестировщиком, он вот машины продает. Ну, неважно, но мы очень, очень давно знакомы. Там, считай, лет 25. И Марк, значит, там со мной подходит познакомиться. Но он как бы, в английском это называется украл шоу. Да? То есть я пришел там провести шоу, а он у меня его, можно сказать, украл. И он говорит, слушай, а вот как там с этим, с... Как его... с массажем. А Марк тоже водит Мерседес, на котором возит там всякую мебель. Ну, такой у него, значит, большой. И фактически, значит, так завязался разговор. Мы пошли смотреть там про массажные кресла в Мерседесах. Мало того, он потом с нами поехал на тест-драйв. Чего ему там делать нечего было, я не знаю. Но он с нами поехал на тест-драйв тоже. И заодно он еще снимал на телефон. То есть, фактически, у нас такая веселуха с ним произошла. Но это был абсолютный экспромт. А то, что я пришел снимать, было связано с тем, что мы договорились, что я буду снимать, что мы что-нибудь поводим. Я же с Леной много снимал раньше. Ни малейшей мысли о том, чтобы менять машину, у меня нет. Что же мне менять машину, если она там 3800 миль проехала? Это абсолютно новая машина, даже, вот, ну, можно сказать, не распечатанная. Вот, зачем мне это самое? Зачем мне электромобиль? У меня у Светова на электромобиль. Я не хочу. Мне интересно было. Действительно, машина классная, я большое удовольствие получил. Ну, так она и стоит там, сколько там, 110 тысяч. Я за свою 70 платил, ну, там, 74, я не помню. Вот, а тут, прям, конечно, подороже. Только что вернулся с пикета в самом центре Москвы. Разумеется, задержали, без всяких разговоров, как и положено в самой демократичной стране. Ага. Так что, это у вас там вечер? Ну, отпустили, я смотрю, видите, как могли бы вас демократично куда-нибудь засадить, а вас просто отпустили. Все-таки вы наш русский человек, принадлежащий к русской культуре. Ну, уж я не отказываюсь, я действительно так уж. Вот, говорит, не наш человек. Мне все время говорят, что это какой-то не наш, там, не наш. Да они сами не наши. Вот, конечно. Самый русский человек, он еврей-то и есть, самый русский-то. Да, он и язык острей ощущает, вот, и так как бы проникает, так сказать, в суть. Да, нажмите на любую книжку, увидите, сколько человек прочитали, во как, сколько оставили отзывов, какие оценки выставили. Вот, вот, друзья, я тебе книжки вам посоветовал, можете заняться изучением. Про загранпаспорта имелось в виду для заявки на лотерею... Для заявки на лотерею отменили в прошлом году. То есть, было решение суда, судьи, и судья порешил, что поскольку в Африке загранпаспортов у людей обычно нет, потому что дорого, то это как бы, значит, если играть с паспортами, то получается дискриминация африканских стран. Вот, видимо, если он выиграет, то... Я не знаю, как он приедет, у него на паспорт нет, он... Ну, не знаю, во всяком случае, если выиграет, там деньги, наверное, найдутся. Вот, так что отменили. Я почему говорил, что нужно паспорт? С тем, чтобы вы могли всегда сказать, ответить на вопрос, почему вы вот так написали свое имя, свою фамилию там, и так далее, и так далее. У вас всегда есть документ. То есть вы не просто иметь паспорт, а вот прямо по нему напишите имя свое, прямо по нему напишите. Вот, так что вот только для этого. А так особо не нужно. Про загранпаспорта, да. Я имел в виду для регистрации грин-карты загранпаспорта. Да, я не сообразил. Я должен был сообразить. Это мой, так сказать, недотумок. Недотумкал я. Надо, конечно, должен был сообразить, да. Женщина не просто сидит дома. Она готовит, убирается, хозяйство ведает, за детьми смотрит. Это тоже работа. Работа, кстати, повысит процент налога семье. Еще от возраста женщины зависит. Так она мало того, что сидит и там готовит, убирает и так далее, она еще этого мужа должна как-то в порядке держать, кроме детей. Она еще целыми днями фронт-энд разработку изучает и нифига за это не получает. Представляете, она еще бесплатно изучает фронт-энд, там, ничего себе, женщина, да, как это, коня на скаку остановит. Да, добрый день. Всем мира и нет войне. Война никому не нужна, мира и добра всем. В наше время, знаете, там мы ходили по стране, и всюду висели плакаты. На плакатах было написано, ну там по-разному было написано, но в частности был очень популярный плакат «Миру мир». Вот со всех сторон «Миру мир, миру мир». Даже шутка такая была, вот, голосом Брежнева так, говорится так. «Советскому народу Афганистан не нужен. Советскому народу нужен мир. Весь мир. Вот, значит, да, так я к чему говорю, что у детей, у советских детей, была такая присказка. Значит, вот с этим миру мир, там да, была присказка миру мир, войне пиписка. Вот так что мы можем сегодня тоже вспомнить этот замечательный лозунг. Так, Марк не поставил в свой спринтер массажное кресло, спрашивает. Откуда я знаю? Какое мое собачье дело? Ну, нету, значит, нету. В конце концов, я вам скажу такую вещь. Вот, друзья, есть такие, знаете, накладки. Вот это не целое кресло, а такая накладочка, вот такой толщины примерно. Ты ее кладешь на кресло, она еще ремнями там сзади пристегивается, и она тебе массирует. Есть массажные накладки. Совершенно не обязательно целое массажное кресло. Ну, наверное, массажное кресло удобнее, но можно насадку такую, накладку сделать. Есть, такие есть. У меня вот стоит вот массажное кресло, вот прямо тут вот у меня за монитором. Хорошее такое. Там 1005 стоило. Пропустил. Книжки какие почитать? Не, ну это уже в записи гляньте, что же я буду тебе... Это два раза-то. Баден-баден. Нет, да там. Что, говорит, повторять? Говорит, не лохи. Привет, мир. Hello World называется, да. Как вы относитесь к фразе «Слава Украине»? Отвечаете за на нее. Вы знаете, тут, я думаю, есть какой-то... Ну... информационный фон такой, да, вот, в котором люди живут. Значит, есть информационный какой-то фон, культурный, информационный, там еще какой-то, я не знаю, как правильно назвать, скажем, в Украине, да, и там это вот, ну, как там, привет, да, вот так говорит, привет. Вот здесь идешь, там говорит, хай. Хай, это не значит, что ты должен ему, или там, how you doing, говорит, how you doing. Это не значит, что вы должны ему рассказать о себе, что реально с вами происходит, какие проблемы, как вы их решаете и так далее. How are you doing, будучи вопросом, как поживаете, да, не предполагает, что на него отвечают как-то. То есть это не воспринимается как бы, то, что называется face value. Вот как звучит, так и воспринимается. Да? Вот. То есть если вы, скажем, идете там, не знаю, Москва, вот вы идете там, приходите на работу и говорите, как поживаете? И вдруг человек в ответ хватает тебя за пуговицу и 30 минут не отпускает, начинает тебе рассказывать о том, какие у него проблемы там. И так, вы думаете, неадекват какой-то попался. Надо с ним осторожнее, правильно? Поэтому есть какое-то место, да, и там люди, вот у них такое приветствие. Это, безусловно, имеет такой политический, военный, национальный, какой-то глубокий смысл за пределами того, что это просто приветствие. Да, потому что просто приветствие, можно там сказать, здоровенький булы, понимаете? Вот. А, ну нет, это все-таки как бы, да, вот народ, нация, страна, значит, и так далее. Вот такими словами. Я не знаю, откуда это пошло. Вот корней не знаю, но это не важно, оно уже есть. Вот оно сейчас там есть. Значит, если я прихожу в этот информационный фон, ну, допустим, я пришел, и мне... Я, допустим, меня интервьюирует какой-нибудь канал, там, ну, я не знаю, Гордон какой-нибудь. Допустим, я очень условно. Я говорю Гордон, потому что его все знают. Вот, значит, вот Гордон меня интервьюирует. Или там, не знаю, какой-нибудь Портников. Вот, и он мне говорит там, слава Украине. Я ему отвечаю, героям слава. Правда? То есть я пришел, я в этом фоне, я в этой среде, и я по правилам этой среды. Значит, если я в какой-то другой среде, то мне, скорее всего, так и не скажут. А скажут, ну, привет, там, здравствуйте, там, как поживаете, там, все такое. Ну, даже не знаю. Мне никто не говорит, там, слава Украине, чтобы я там должен был как-то отвечать или не отвечать. Я замечал, что был какой-то случай с Марком Фейгиным. Он куда-то пришел. Там на какой-то канал, а ему говорят там слава Украине, он говорит, здравствуйте, рад видеть там и так далее. Ну, то есть, ему сказали, здравствуйте, в принципе, по смыслу. Ему сказали, здравствуйте, он по смыслу отвечает, там, рад видеть, там, рад приветствовать, он говорит, да, и так далее. И тут же пошли комментарии. Посмотрите на него. Вот он москаль, значит, он не хочет, вот ему это, значит, претит там и так далее, и так далее. Ну, вот он, я не знаю. Ну, то есть всегда найдутся люди, которые захотят это политизировать и сказать, что вы какой-то плохой. А если вы скажете ему «Слава Украине» или там «Героям слава», найдутся другие люди, которые скажут: «Смотри, продался НАТО», там еще что-то, еще что-то. Я не знаю. Я не, как сказать... Я не люблю, когда какая-то фетишизация происходит и пытаются что-то такое политизировать, а сверху еще политизировать, еще 25 лет политизировать, еще всем дерьмом вымазать, и чтобы все знали, что ты урод. Ну, ради бога, ну ты можешь просто сказать: я урод. Ну, как я урод. А можешь ходить там всех донимать там со своим бредом. Там, это... Каждый человек, как ему там комфортно, вот так он и делает. У меня нет никаких претензий ни к тем, кто говорит «Слава Украине», или тем, кто не говорит. Это они так говорят, вот у них там так есть. Если я к ним пришел, и я как бы вписываюсь в их среду, я принимаю правила игры, которые там. Или не хожу. Ну как, а что? Разве это не естественно? Либо принимать правила, либо не принимать. Не принимаешь, не ходишь. Отвечаю ли я на эту фразу? Вот мне никто не говорит. Так. А в определенных обстоятельствах легко отвечу. В других обстоятельствах скажу: а чего вдруг, а почему, что случилось? Добрый вечер. Как вы считаете, где больше перспектив роста и заработка для тестировщика? В Германии или Канаде? Именно с точки зрения профессиональной. Я бы сказал, что довольно близко, вы знаете. И та, и другая, вот это две страны, в которых очень сильный такой социальный компонент, социалистический, социальный, не знаю, как правильно назвать, но там поддержка со стороны общества, государства на высоком уровне. Поэтому там сложнее много зарабатывать. Скажем, в Америке тебя не так сильно поддерживают, но у тебя есть верх, как бы, да, есть куда расти. Значит, если ты хочешь снизу добавить, надо сверху поприжать. Правильно? Надо откуда-то взять, чтобы снизу, вниз отдать. Поэтому это два таких очень социальных государства, по сравнению с Америкой. Я бы сказал, что разница принципиальная для меня, например, была бы в том, что там вокруг происходит. Ну, скажем, если я живу в Германии, то я могу поехать там и в Англию, и во Францию, там, и в Австрию, и в Италию, и там, я не знаю куда, в Чехию могу поехать. И поработать, и пожить, и там, да, из Канады я куда могу поехать? Ну, по Канаде, вот, может. Ну, в лучшем случае, там, может быть, в Америку, если гражданство есть, могу. Так что, не знаю. Я бы, конечно, не поехал в Германию жить сейчас, потому что я уже в Америке. То есть для меня Канада гораздо ближе, почти как родная. В Германию... Ну, я не знаю. Если бы я из Москвы ехал в Германию, наверное, было бы здорово. Я бы чувствовал себя там как дома. Я не знаю. Спасибо за поддержку связи со зрителями. Отличные видео. Спасибо за пищу для размышления. Я очень рад, что кому-то заходит. Что вы думаете о Диогене? В частности, о беседе с Александром Македонским, когда он сказал ему: «Посторонись и не загораживай мне солнце». Наверное, ему важно было, чтобы никто солнце не загораживал. Так я понимаю. Но, а что? А может, он ему и не говорил. Вот, поэтому, что мы знаем про Диогена? А что мы про Македонского знаем? Что он табуретками не бросал, не ломал табуретки? Вот нам Фурманов рассказал. Так что, я не знаю, что о нем думать. Философ! Понимаете? Не от мира сего человек. Как мы можем его судить? Пожалуйста, не убирайте стрим. Я никогда в жизни ничего не убираю. Спустя полтора года ужасной варварской войны такое психологическое выгорание, что даже уже нет столько сил ненавидеть Путина, как в ее начале. Ничего не хочется. Даже водку уже пить не хочется. Нет, ну про водку вы зря. Про водку вы зря. Путин не должен обладать над нами такой силой, чтобы уже и водку пить не хотелось. Эдак и до, понимаешь, потери смысла жизни недалеко. Так. По фразе «Слава Украине» легко понять адекватность русских за границей. Большинство шарахается, как от прокаженного. Некоторые улыбаются и отвечают, правильно ли я поступаю. А, я вам отвечу. Если вы за границей, и просто идет какой-то человек, и вы ему говорите «Слава Украине», он думает, что вы на всю голову чокнулись. Ну, то есть, человек просто так же не скажет, так вот, вот незнакомому человеку вдруг сказать там «Слава Украине». Понимаете? Поэтому он думает, это чокнутый человек, надо от него подальше держаться. Дело не в том, если вы сказали просто «Здравствуйте», он сказал «Здравствуйте». Но вы как бы... Естественная реакция на неадекват, понимаете? Когда вы говорите «Слава Украине», вы должны понимать, в каком месте вы находитесь, и где-то эта слава подходит, а где-то эта слава там, а где-то эта фраза не подходит. Знаете, это же своим говорят. Когда вы говорите «Слава Украине», ожидаете ответ там «Героям славы», там, вы разговариваете со своими. Если вы не знаете, свой человек или не свой, а зачем же вы тогда? Я не знаю, я это воспринимаю как проявление неадекватности. Конечно, я хотел шарахаться бы. Вы можете там подойти и сказать там «Хайль Путин». Понимаете, они скажут, наверное, чокнутый. Ну, нормальный человек может сказать там «Хайль Путин». При этом вы можете очень любить Путина. Понимаете, есть люди, которые очень любят Путина. Или там «Путин – наше все». Вот идет человек, у него на байке написано «Путин – наше все». Мне такую майку кто-то подарил однажды. Приехал там «Путин – наше все». Я думаю, ну неадекват. Понимаете, я уж никуда ее дел-то, наверное, выкинул. То есть такое не подаришь никому. Вот. И среди своих нормально, среди не своих ненормально. Если бы я шел сегодня по Москве, например, я приехал там по делам, я бы не стал ходить в своей там шапке с американским орлом или там в майке с американским флагом. То есть я понимаю, что это неадекватно вот тому месту, где я нахожусь. Независимо от моих там этих мыслей на этот счет. И я бы не говорил, что я тем самым тестирую проходящих мне навстречу, значит, там россиян на адекватность или на то, путинисты или они, или нет. У меня мысли нет никого тестировать. Идет человек и идет. Какое мне до него дело вообще? Ну, то есть, чего вам до них? Вот, поэтому вы говорите, что легко понять адекватность русских, то есть точно так же легко понять неадекватность человека, который говорит это в неприличествующих обстоятельствах. Если вы вышли за рамки применения и пытаетесь там применять, так что же из этого хорошего получится? Это вот как, знаете, известный там анекдот, как учили там, я не помню, ну там люди там таскали мешки там с зерном или с золотом, что они там таскали. И ему говорят, вот видишь, когда люди тащат там, ну что-то богатство какое-то они тащат, надо говорить им, таскать не перетаскать. Таскать вам не перетаскать, мол, давайте, чтобы у вас еще больше было. Понимаете, и он идет, там похороны идут, понимаете, там кого-то, значит, там хоронят, там тоже несут. И он им кричит, таскать вам не перетаскать. Понимаете, обстоятельства другие. Так кто из них неадекватный-то? Понимаете? Так что прекратите тестировать людей на адекватность. В конце концов, ну, значит, себя тестируйте, если уж так необходимо это делать. На каком веб-сайте лотерею можно посмотреть? Ну, первым делом у вас есть наш канал, правильно? На котором вы сейчас находитесь. Вторым делом, значит, делаете вот так. Смотрите, вот заходите в браузер, пишите DV. Латинскими буковками. DV. И он сам выкидывает. Видите, написано DV program state.gov. Ну, давайте мы, пусть он не выкидывает, напишем DV program. Просто вот я напишу. DV program. Все. И первое, что выскакивает, вот выскакивает этот самый сайт. Вот. Вы можете попробовать DV lottery. Ну, давайте скажем lottery, если там. DV lottery, пожалуйста. Что сейчас будет? Все равно выходит сайт DV program. Видите? DV Lottery, DV Program. Вот он вышел, этот сайт. Вот он, пожалуйста, тут все. Значит, когда наступит момент такой, вы нажмете кнопочку и будете отсюда подавать. Значит, они говорят, entry period, это прошлый год, был с 5 октября до 8 ноября. Теперь, сейчас, говорит, написано, сейчас не принимаем. В данный момент не принимаем. Потом появится, когда будет на 25 год. А здесь можно проверить то, что вы играли DV23 и DV24. До 1 октября, еще можно проверить эту тоже. Хотя вы уже въехать не успеете, но можете узнать, что вы действительно выиграли, хотя ничего не успеете. Вот, собственно, и все. Регистрация. Про DV25 ничего не написано. Ничего пока нет. Ну, нет и нет. Ждем. Вот на этой страничке все будет. Давайте я, может быть, вам ссылочку скину, чтобы не получилось, что я какой-то голословный. Меня спросили. А я, значит, это самое... А он прощения не попросил. Так. Ему сказала я всего хорошего. Так. На каком веб-сайте лотерею можно посмотреть? Все, посмотрели. Так, теперь давайте мы уйдем оттуда. К светлому образу. Так. Смотрю практически каждое для настроения, видимо. Скажите, а Светлана не планирует вернуться на ваш канал с собственными видео? Она что-то как-то... Нет у нее энтузиазма. Я спрашиваю периодически, но пока нет. Как она делала раньше? Спасибо вам. Все правильно, говорит Михаил. Здравствуйте. Как вы думаете, мужчин не выпускают из Украины? Из-за этого много семей распались. Что вы можете сказать по этому поводу? Понимаете, история. Обстоятельства же такие, как бы, чрезвычайные, да, не, это же не то, что вот вдруг кто-то подумал, а не будем мужиков выпускать там. Война же идет, поэтому во время войны мало того, что семьи, значит, распадаются, во время войны просто люди погибают. Вот смотрите, во время Великой Отечественной погибло на фронтах только, 20 миллионов человек советских солдат. 20 миллионов человек. Я вам скажу, что какое-то количество семей военнослужащих распались, даже если они живы. Ну вот, допустим, он ушел воевать, и там его не было дома 4 года, да? За эти 4 года его жена там где-то кого-то себе нашла. Ну, так обстоятельства сложились, может быть. Да, может быть, тогда и семья-то особо крепкая не была. Ну, вот так. Ну, нет мужика 4 года. Много народу, вы знаете, вот в том поколении, в котором я, так сказать, вот наблюдал фронтовиков, были люди, которые вообще никогда домой не вернулись. Вот он пошел воевать. Там жив остался, он никогда не вернулся. А то еще, знаете, там попросит кого-то из сослуживцев там прийти, сказать, что погиб, знаете, там заехать там к жене. Вот, а сам где-то там себе, ну, просто не вернулся, или там нашел себе другую женщину, не стал возвращаться, еще что-то. То есть очень многие семьи распадались, при всем при том, что все живые, понимаете? А кошмар-то ведь не в этом, кошмар в том, что многих в живых нет. Вот же кошмар. Вот же о чем речь идет, понимаете? Поэтому, конечно, масштабы смертности не идут ни в какое сравнение с тем, что было во время Великой Отечественной. То есть там, если посмотреть, то есть как сотнями тысяч люди погибали, причем буквально от таких, ну вот, например, я не знаю, насколько это правда, вот вы, может быть, лучше знаете там, исторические факты, но вот там, например, такой, как бы, не знаю, факт не факт, но вот говорят, что при отступлении Красная Армия взорвала, я боюсь собрать, может быть, там какую-то даму, какую-то ГЭС, там, я не знаю, как, ну, условно, там пусть будет Кременчугскую, хотя вроде бы Кременчугская там с 65-го года, так, не важно, ну, допустим, условно, взорвала там Кременчугскую, Днепровскую какую-то там. Вот, и вода разлилась, погибла, залила населенные пункты, которые были ниже по реке, погибло 80 тысяч человек. Просто жители Украины, просто мирные люди, которые никогда ничем никак, ну просто жили там. Они, значит, вот взяли там, взорвали дамбу. Может быть, вы сейчас скажете, где это было. Это, наверное, вы лучше знаете эти. Я просто так между делом где-то прочитал. По-моему, даже пару раз где-то наталкивался. Понимаете, что происходило? Просто люди сотнями тысяч, десятками тысяч погибали. Например, форсирование Днепра, вот переправы, берег левый, берег правый, да? Вот, значит, форсирование Днепра, погибло там что-нибудь под 500 000 человек. Просто форсирование Днепра 500 000 человек. Поэтому евреев погибло неизвестно вообще, говорят, от 800 до 1000, до миллиона. То есть плюс-минус вот эти 200 тысяч вообще никто не знает. Было там эти 200 тысяч или там куда они делись, что... От 800 тысяч до миллиона только евреи. Поэтому, конечно, это не, слава богу, пока что масштабы не настолько ужасающие, но помилуйте, речь же идет о десятках тысяч людей, может быть, сотнях, о инвалиды, о сироты, о дети, которые вздрагивают там от каждого щелчка, хлопка, там, когда там дверь автомобиля захлопывается, и они... по подвалам сидевшие, это же поколение, которое, это же у них всю жизнь будет, понимаете? Поэтому, ну да, разваливаются браки, да, конечно, плохо, ну кто же говорит, что хорошего, если браки разваливаются, но просто на фоне той чудовищной человеческой катастрофы, которая происходит, национальной катастрофы, это уже, ну да, конечно, это, но все-таки живы все, понимаете? Когда все живы, еще куда ни шло, ну да. Вот, а когда уже не живы, тогда чего? Ой, господи. Что там произошло с сенатором Файнстайн? Пишут, что развернулась нешуточная борьба за наследство в 1 миллиард долларов. Про наследство я вообще ничего не слышал. Она старенькая очень и такая немощная. У нее были, я не знаю, как по-русски это назвать, shingles. Это такая, ну как бы корочкой такой покрывается... Вот, и она некоторое время не могла присутствовать на заседаниях, и это очень плохо сказалось, что там преимущество демократов крайне мало, и там вот каждый человек на счету. И ей было большое давление, чтобы она уже куда-то делась, и кто-то еще пришел. Понимаете, потому что, в таком возрасте, это чего? Тем более болеет, хоть бы, если бы она уж там хотя бы там активно присутствовала, она еще и болеет. Про наследство не знаю. А что? Ну, так а наследство разве плохо наследство? Я скажу, когда есть наследство миллиард долларов, ну, какая-то борьба. Ну, а почему нет? Пусть поборются, но все-таки, слушайте, есть наследство миллиард долларов. Истинную легкость можно ощутить, лишь чувствуя огромную значимость себя. Эйн Рэнд, как оцените? Ну, человек, безусловно, что-то имел в виду, да, то есть я бы к этому хотел послушать, как бы, подводку, да, к этой фразе, то есть о чем речь, в каком контексте, там, и так далее. Я не сомневаюсь, что Айн Рэнд что-то хорошее там имела в виду, но я, конкретно вот отдельная вырванная фраза мне ничего не говорит. «Впервые с момента мобилизации написал лучший друг моего детства. Он сейчас на передке, сказал, что половина из его полка выбыло убитыми и ранеными. Вернуться домой живым не надеется». Ой, Господи, Боже мой. Да. Каховская дамба. Ну, может быть. Ребят, нет, подождите. Вы про Каховскую сейчас говорите. Это сейчас ее снесли. Я говорю про Великую Отечественную. Когда Красная Армия отступала. Когда, да, это времена другие совсем. Не Каховскую дамбу, нет. Спросил его, что он думает о следующей волне мобилизации. Верит, что она будет, когда они, первая волна, закончится физически. Пока еще не все закончились. Судя по манере говорить, психика у него сломана. Любой человек, который побудет в таких условиях, у него психика нормальной не будет, я вас уверяю. Ни вы, ни я, никто. Человек не может пройти через вот такое, чтобы у него психика не поехала никуда. Как? Накапливаю на курсе по тестированию. Подскажите, пожалуйста, по цене. Получится ли совмещать курсы с удаленной работой? Уже работаю. Junior Project Manager. Живу в Грузии. Интересно тестирование. Ну, у нас для Грузии это недорого стоит. Там 1500. В общем-то, это как-то не такая большая сумма. Хотя, может быть, для Грузии большая, я не знаю. Совмещать работу с удаленной работой нормально. Почему нет? И с удаленной, и с неудаленной. У нас всегда люди совмещали. Кроме того, у нас же курс такой, не то, что вы сами по записям учитесь, но если вы где-то отстали, всегда есть, можно посмотреть в записи. Если вы там сильно отстали и хотите все-таки в группу, всегда есть следующая группа, другая группа, еще какая. У нас за год вот 6 групп сейчас. Поэтому я не вижу проблем особо никаких там. Можете по-русски, у нас же бесплатный курс вообще по-русски висит, там, если пока денег нет там или что-то. Учитесь пока бесплатно, потом пригодится. Как вы относитесь к солдатам, которые пошли на войну от РФ? Это от нищеты? Жалеете ли вы их, или они сами решили пойти на смерть, и это их выбор? Ну, есть люди, которые просто за деньги. Есть люди, которые зомбированы как бы в политическом смысле и так далее. Значит, жалею ли я их? Тут есть как бы разные, что ли, разные пласты в этом есть. То есть, конечно, есть люди, которые потеряли человеческий облик, да, и как бы так он вроде сможет человек, а на самом деле там уже какое-то сатанинское такое начало. Это одно. Но нельзя уходить в такую, знаете, несознанку, когда мы сами расчеловечиваем всех тех, кто нам не нравится. То есть мы говорим, а раз он нам не нравится, значит, он уже не человек. Его, значит, не жалко, он уже там вообще как бы ничего страшного, если его замочить. А и больше, чем больше замочим, тем лучше, например, и так далее. Все-таки есть, мы живем в обществе, которое строится этически и нравственно, строится на вот тех ценностях, которые, ну, как бы в авраамических религиях преподаются, там, иудаизм, христианство, ислам, значит, вы говорите, да, вот жизнь человеку дается свыше, это не просто так, а ему дали жизнь там, и вот ему там дали, и там заберут. Мы не можем, и мы не должны решать, там, кому жить, кому умереть. Но есть обстоятельства, видите, когда защищают свою жизнь, когда вот что-то такое происходит, там, по другим правилам происходит. Но если человек, например, если человек одурачен, и он совершает какие-то действия нехорошие, значит, его жалко или его не жалко? Ну, может, его и жалко, я не знаю, но его же нельзя не убить, да? Но если он вот с оружием на тебя идет, значит, его убивают. Как бы тебе его жалко не было, но у тебя нет, ты просто уходишь от этих мыслей, ты ждет война. И если не мы его, то он нас. Да, значит, соответственно, ты его убиваешь. Но если он, например, там поднял руки, если он сдался в плен, то ты не должен его убивать, потому что они сволочи, они наших убивали, они там такие сяки, потому что ты превращаешься в точно такого же ублюдка, как они. И это получается не война одного народа за свободу против другого народа, который хочет отнять у них эту свободу. Это превращается в войну одних уродов против других уродов, таких же точно. Понимаете? Значит, если мы на стороне правды, если мы на стороне справедливости, достоинства и так далее, мы не ведем себя как эти уроды. Мы себя ведем как цивилизованные люди, какие бы мы ни были злые там и так далее. Мы злые в бою, но когда человек руки поднял, и, так сказать, он безоружен и так далее. Ну, что теперь делать? Значит, вступают силы законы войны, которые давно существуют, которые попирались там и коммунистами, и фашистами, но кроме них все остальные, в общем-то, более-менее их соблюдают. Поэтому, если мы уйдем такую, если мы абстрагируемся от того, что вот они делают, да, вот есть Буча, есть Гостомель, есть там эти на подвалы, где они там людей мучают, терзают и так далее, и так далее. Если мы... От этого трудно отойти, если вы там, понимаете? Но не все там. Вот, допустим, мы немножко отошли от этого. И мы говорим, но все-таки человеческая жизнь, она сакральная такая, она священная. Не мы эту жизнь дали, и не нам ее отнимать, понимаете? Поэтому тут надо аккуратненько быть, чтобы не превратиться в убийц таких вот безумных. Так что, как я отношусь к солдатам? С одной стороны, их жалко, потому что они безумны. Они обезумели. Они, вот, да, так, они не ведают, что творят. Если бы они понимали, что творят, они бы на суку сами повесились. Они просто не понимают, что творят. Ну, что делать? Так и отношусь. Они сами пошли на смерть, и когда они свою пулю получат, или там ранение, или увечья, и так далее, они сами... Но это их решение, в конце концов, их никто не заставил, но с другой стороны... Хотя некоторых заставили. С другой стороны, это их решение было продиктовано всей их жизнью, в которой их сформировали, их зомбировали, их воспитывали со школы, с детского садика, их превращали в нелюдей. Правильно? Поэтому, при всем, что он не обязан был превращаться, да, то есть у него всегда есть шанс, но мы понимаем, что, в общем-то, это как бы такой процесс достаточно надежно работающий. И с нами то же самое могли бы сделать. А со многими сделали. И так далее. Поэтому, ну, простой человек, он и есть простой человек. Обычно от ответственности уходят те, кто все это начал. Простой человек, он и пулю получит, там, и гранату получит, и там отсидку получит. Вот. А вот те, кто все это начал, они только деньгами берут. Понимаете, они друг на друга зла не держат. И тут бабки, и там бабки, все это по-своему там как-то ходят. Понимаете, вот этим вообще как с гуся вода. Если за плечами брошенное высшее, лет 25. Стоит ли снова пытаться учиться? Мучает неуверенность в себе, страх, что не получится. В первую очередь вы должны себе ответить на вопрос, зачем оно вам. Ну, то есть, что вы с этого будете иметь? То есть, вы потратите какое-то время, усилия, получите высшее. Ну, а дальше что? То есть, есть ситуация, когда вы говорите, да, эта игра стоит свеч. Либо вы говорите, нет смысла, и зачем? Спасибо, можете, пожалуйста, выслать ссылку на бесплатный курс на русском языке. Посмотрю. А давайте я, знаете, что вам покажу? Я пойду снова в браузер. Так, и в том браузере я пойду на Портнов. А, нет, на наш YouTube-канал давайте пойдем. Мы пойдем на наш YouTube-канал. И вот любое видео, там, я не знаю, какие-то видео, какие-нибудь видео сейчас найдем. Вот любое видео, вот, допустим, последнее видео. Я туда пошел, остановил его, чтобы не звучало. Остановил это видео и немножко так его scroll down. Тут more. Вот это описание к видео, вот оно идет. Вот идет описание к видео. Здесь какие-то ссылки есть. Значит, какие ссылки? Это на мой онлайн-класс, который денег стоит. Это мой Инстаграм. Это для тех, кто грин-карт лотерея, там адрес нужен. Курс по Software QA на русском бесплатно, пожалуйста. Вот, вот туда пойдете и все будет. Вот он этот курс. Там тоже еще много ссылок таких и сяких там, и так далее. Ну, то есть там есть чего. Уведомления о прямых трансляциях. У меня в Телеграме там 3000 человек записаны, получают уведомления. Для вопросов email есть. Моя история иммиграции, книжка, которую я написал там на 700 страниц. Открытие бизнеса в США. Это моя дочь, которая адвокат по стартапам. Вот она, значит, написала, давайте попробуем. Она такую книжку написала. Вот она, это моя дочь. Вот. И, значит... Открытие бизнеса в США. Значит, и про инвесторов там, и про все на свете. Это для чего она сделала? Чтобы люди, прежде чем к ней придут, почитали. Чтобы не получилось, что она за их деньги им это все рассказывает. А чтобы они могли почитать. Вот есть такая книжечка. Так, нет, закрываем. Есть, да. И вот еще есть страничка. Вот есть вот эта страничка. Где остальные ссылки? Потому что там их слишком много не было. Вот остальные ссылки. Вот у меня FAQ к нашему онлайн-курсу. Вот у меня... это кампус наш. Это курс 2018 года бесплатный. Это уведомление о прямых трансляциях. Это форум иммиграционный «Говорим про ЮС». Это второй YouTube-канал. А это моя книжка. Она есть в PDF, в EPUB, FB2 и аудиокнига тоже есть. Вот, собственно, все ссылки, которые я хотел. Вот они там все как-то присутствуют. Значит, вот и пожалуйста. То есть я стараюсь, чтобы все ресурсы были. Проблема в том, что трудно достучаться с тем, где они. Вот вроде ты вешаешь и говоришь, но дальше уже сложно получается, поэтому мы возвращаемся к светлому образу. Идем дальше. Пошел поискать работу в Польше. Разработчик. Предлагают на 30% меньше. Подумал, что не такой уж у меня и плохой проект. Рынок просел, конечно. Ну, послушайте, рынок, он и есть рынок. Да, правильно? Бывает, что работы нет, берешь то, что есть. Но, когда у вас появится опыт какой-то такой европейский, да, соответственно, может быть, вам будут больше предлагать. Я не знаю. Я про европейские рынки не очень могу сказать. Могу сказать, что вот пару дней назад у нас мальчик из Азербайджана, но студент мой, в марте пришел учиться. Он сейчас учится, не учится, только закончил. В Праге живет. И мы с ним над резюме работали там. Я пошел, посмотрел, говорю, надо бы тут немножко подправить, там подправить. И вот он пишет вчера, что ли, позавчера, говорит, что все, говорит, больше править не будем, работу получил в американской компании там, там же в Праге. Ну, то есть, как бы, не то, что уж прям совсем плохо. Что-то есть такое. Начинающий совсем, да, вот он. Спасибо, Михаил Петрович. Вы любите людей. В людях видите хорошее, это очень ценно. Ну, там же есть хорошее, понимаете? Вы не можете сказать, что вот есть какие-то люди, которые исключительно там концентрация зла и только зла. Но мы все разные, понимаете? Вот там ко мне часто цепляются, я там демократ, или я там кто я? Я сам по себе. Но всякий человек, вот, ну, кого я знаю, например, да, всякий человек, он в чем-то либеральный, а в чем-то консервативный. И я точно так же. Вот я в чем-то либеральный, а в чем-то консервативный. Скажем, я хотел, чтобы забор поставили. Я против того, чтобы люди могли вот так раз границу пересекать. Может быть, это во мне советское начало такое, там граница была на цепи. Вот. Ну, нифига, тут люди ждут десятилетиями, чтобы приехать официально там, в Америку, а здесь тебя через границу идут, как вот к себе домой. Дело даже не в наркоте и не в преступниках, но просто вот, ну что это такое? Я как раз был за то, чтобы был там вот, чтобы была, например, та самая граница. Я, например, категорически против того, чтобы детям голову морочить, что они не мальчики и не девочки, а что это вот вопрос выбора и так далее. Это абсолютнейшее безобразие. У нас сейчас, знаете что, вот тут я вам расскажу напоследок. Новости я прочитал, что, значит, штат Калифорния, там генеральный прокурор, ну кто-то там, от штата Калифорния, подал в суд на какой-то школьный округ, school district, где-то в Калифорнии, за то, что в этом школьном дистрикте, если ребенок обращается за изменением пола, то они, значит, письмо родителям посылают. Понимаете, да? То есть, нормально, они считают, это когда родители даже не в курсе. Понимаете, чтобы они, не дай бог, давление на ребенка не оказали, который хочет пол изменить. Это же так естественно для школьника. Знаете, там, 14 лет ребенка хочет пол изменить. Никакие родители не должны вообще интерферировать с этим делом. Они судят школьный дистрикт, суки поганые. Понимаете? Поэтому вопрос в чем? Я в чем-то либеральный, а в чем-то консервативный. А в чем? Но в основном я более-менее, ну, как сказать, умеренный такой. Я без экстримов. Я не хочу экстримов. Я вот фашистов не хочу и коммунистов не хочу. Понимаете, не нужны они нам нахрен. Вот пусть бы там эти маргиналы вот были там, понимаете. А маргиналы сейчас определяют всего две партии, и в каждой есть свои маргиналы. Вместо того, чтобы этих маргиналов выкинуть в какие-то свои собственные небольшие партии, чтобы они ни на кого влиять не могли. Понимаете, они, у них вот всего две партии, и каждая партия манипулируется этими маргиналами. Ну вот что... Привет из Хьюстона, спасибо. Как относитесь к Польше? Хотели бы там жить? Ой, господи, боже мой, как я отношусь к Польше. Польша Тут есть некоторая история, да, значит, и история очень тяжелая, очень тяжелая. И отношений Польши с Россией, и отношений Польши с Украиной, и отношений поляков с евреями, и украинцев с евреями. Тяжелейшая история, тяжелейшая. То есть такая кровавая, что просто думать страшно о том, что вот имело место там последние лет, там, не знаю, 500, 400. Значит, с одной стороны, да? С другой стороны, это в прошлом, и мы вот живем сегодня здесь. А я знаете, что помню? Вот я про Польшу. Был такой человек, генеральный секретарь Компартии Польши, Польской Народной Республики, по фамилии Гомулка. И этот Гомулка в 60, я не помню, в 7-м там или 8-м году, а мы сейчас найдем это, мы сейчас погуглим, я никогда не делал этого раньше, но мы сейчас попробуем. Вот этот Гомулка решил всех евреев из Польши выгнать. Это коммунисты, это 60-е годы, понимаете? То есть не то, что там надо было любить евреев, но как-то неприлично было. А сколько там осталось евреев? Там с 6 миллионов-то не осталось ничего, там 25 тысяч, 30 тысяч. Так вот он этих еще выгнать хотел. Ну-ка давайте сейчас Гомулка, давайте напишем Гомулка. Сейчас. Я просто, вот это у меня на глазах проходило. Гомулка. А Советский Союз молчал так втихаря. Знаете, там вот Гомулка из гнания евреев из Польши. Из Польши. Давайте попробуем. Ну-ка. Коммунисты против евреев. Антисионистская кампания. Первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гомулка. Назвал их пятой колонной. Вот, пожалуйста. А, ну это какой-то еврейский источник. Вот он. 68-й год, я же вам сказал, вот это вот было вот у меня на глазах. Мне было 12 лет. Все стало рушиться, писала уцелевшая в Холокосте Галина Завадская о жизни в коммунистической Польше. В 68-м году, когда десятки евреев покончили с собой, не вынося публичных поношений и социальной изоляции, первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гомулка назвал их пятой колонной. 8300 человек были исключены из коммунистической партии. Почти все они были евреи. 9000 потеряли работу. Люди подвергались нападениям. Сотни были выкинуты из домов. Понимаете, да? Вот почитайте когда-нибудь. Значит, и вот он, этот Гомулок слева. С Брежневым стоит. Студенты. Это было вот все, вот у нас было. Полная очистка от сионистских элементов. Понимаете? К счастью, значит, там кому-то удалось там уехать в Америку, там кто-то в Израиль и так далее. То есть, но они не хотели уезжать. Они любили Польшу, понимаете? Они любили Польшу. А евреи в Украине, они любили Украину. Они ее любили, понимаете? Несмотря на погромы, несмотря на геноцид, несмотря вот на все, что там было, они ее любили. И они не хотели оттуда уезжать. Ну, в общем, короче, вот вам Польша, вот вам 68-й год. Я это помню все, понимаете? Вот у меня это все было, вот перед моими глазами это все. Ну, то есть мы не жили там. О, пожалуйста, видите, рабочие сидят. Активисты с плакатами, сионисты в Израиль. Вот, пожалуйста. Да Израиль. А там евреев-то не осталось. Их же всех вырезали, немцы вырезали. Вместе с поляками, часть поляков помогали в этом деле тоже. Так же, как в Украине были, которые помогали. А были, которые спасали. Понимаете? По-всякому. Но вот посмотрите, что происходит. Поэтому вы говорите, как я отношусь там к Польше? Значит, сегодня Польша это совершенно героический народ, героическая страна, которая противостоит Кремлю, Путину и вот этому всему безобразию, которое они там творят и так далее, и так далее. Мы сегодня гордимся Польшей. Вот я сегодня горжусь Польшей. Но значит ли это, что я, например, не помню ничего? Я хорошо помню. Я очень хорошо помню. Вы что думаете? А как Света моя уехала из Киева в 17 лет, девочка, ребенок, 17 лет. Она должна была уехать, весь класс уехал. Знаете, что такое весь класс? Вот сколько их было, все уехали. В Брянск, в Новороссийск, в Казань, в Иркутск, в Москву, в Питер. Уехали просто, чтобы в институт поступить, потому что нельзя было. Как мы относимся? Мы очень хорошо относимся. Мы на стороне Украины, да? Всей душой, всей сердцем, все. И мы все помним. Ничего не забыли. Ничего. И они тоже вот эти вот ходят. Вот те самые, из-за которых это все было. Они до сих пор там ходят. Со своей этой вот... Вы даже представить себе не можете, сколько я получаю вот этого говна. Из Украины, из России, там, и откуда угодно, там, по еврейской линии, там, и про жидов, это все. И вы просто не видите, у меня фильтры стоят, оно к вам не попадает. Оно уходит ко мне в фильтр, я каждый день получаю пачку. Ну, все помним. Смена пола очень на Украине пригодилась бы нынче. Тут речь идет об добровольной. Передайте Светлане, что скучаем по ее стримам. Передадим. Привет из ближнего Подмосковья. С сегодняшнего дня водителей смогут штрафовать, если в машине предусмотрен, но не работает ABS. А почему не работает? Чего бы ему не работать? Ну, вопрос, штрафуют ли за это. Мне даже в голову не приходит, что может не работать тормозная система. Как она может не работать? Я вообще не понимаю. То есть у меня не укладывается. Чтобы ей не работать-то, что случиться должно было? То есть отдельно там человек может и не знать, что она не работает. Вот я, допустим, еду за рулем, мне даже в голову не приходит, работает, не работает. Ей-богу, ну вот. Надо же так. Да. Ну ладно, хорошо. Значит, дай бог уладится все и как-то, начнут люди жить по-человечески. И в Украине, и в Польше, и в Беларуси, там, и Венгрия, наверное, когда-нибудь избавится от своих этих коррумпированных отморозков. Я не знаю, что делать. Жалко Венгрию. Столько страданий. Если посмотреть на историю Венгрии и России... Ну, Венгрия, она же была частью Австро-Венгрии, да? Австро-Венгерской вот этой вот империи. Так ее постоянно кровью заливали. Вот именно так, из Кремля, да? Ну, из Питера. Это же еще в Австро-Венгерской империи, там, когда восстания были, их давили русские войска и так далее. Поэтому Венгрия вся кровью залита. И смотрите, как они подлизывают и облизывают, и я даже не знаю, как... Просто ничему история не учит. Есть ли реальная угроза потерять физические деньги? Некоторые страны продвигают цифровую валюту. Я не знаю, я не сталкивался с продвижением цифровой валюты и очень пассивно к этому отношусь. Как скажут, так и будет. Какая мне разница? Ну чего мне бумажные деньги или не бумажные? Я не знаю. Я бумажных денег почти не вижу. Вот я хожу, у меня в бумажнике лежит там, я не знаю, вот если я сейчас достану, ну не знаю, может тридцатка лежит. Там, по доллару, знаете, там где-то бывает что-нибудь такое. Вот мы на Гавайи ездили, там взял, там, не знаю, там, 20 раз по доллару, ну там чаевые давать. Вот до сих пор там они половина лежат. Негде рассчитываться деньгами. Есть ли реальная угроза потерять? Так, подскажите, как записаться на бесплатный курс? Никак не надо записываться, просто приходите и идете урок 1, урок 2, урок 3. Оно там все в записи лежит, там записываться не надо. Да, можно смотреть записи. Когда стартует следующая запись? Я понятия не имею, но это может быть или никогда, или может быть через несколько лет. Весь смысл того, что был этот курс, он был в том, чтобы записать. Потому что запись, она всегда есть. В этом классе было, ну там изначально там было 3000 человек. До конца дошли, ну я не знаю, если там было там 500-600, я не уверен. Вот. Но существенно, что мы его записали. И если мы поглядим на... Я сейчас зайду туда. Если мы поглядим на то, сколько посмотрело эти видео. Так, Portnov.net. RU2022, по-моему, так. Значит, вот смотрим. Самое первое видео, которое там есть. Прямой эфир. Вот смотрим. Прямой эфир. Открываем. Его посмотрело И уже прошло там, ну, год с небольшим. 140 тысяч человек. Ну, хорошо, 140 тысяч человек. А второй урок, давайте глянем. А второй урок посмотрела. Открываем. 140 тысяч. А на втором, наверное, там 80 нет. Ну-ка, сейчас глянем. А, нет. 51 тысяча. Ну, пожалуйста, всего 51. 140, значит, 50. А третий урок сколько посмотрела? А третий урок посмотрели. Третий урок. 36 тысяч человек. Но что существенно? Значит, там 140 тысяч человек получили первичное представление о том, что такое там тестирование. Давайте зайдем на последний урок. Там их всего было 17. Окей, пусть будет 17. А там еще бонус сессии. Ну, неважно. Вот, значит, прямой эфир. Сколько там было? Последний урок. Это про поиск работы, кстати. Про поиск работы. Могло бы быть вообще много. Так, а это даже не я веду, это Артемий там ведет. 1300. Че, всего? 1300 просмотров. Это о том, как работу искать за границей. Так, ну-ка, давайте поиск работы. А давайте мой последний. Мой последний урок был 15 занятий. Вот мой урок, 15 занятий. Сколько тут их? Значит, начали со 140 тысяч, да? На последнем было 2000, 2100 просмотров. Анализ резюме новых тестировщиков. Пожалуйста, про поиск работы было. Вот, собственно, поэтому чего делать еще? Я могу сделать еще один курс, но делать курс, который там в течение года с лишним посмотрит там 2000 человек, ну а какой же смысл? Там, давайте посмотрим, 10-й урок. Вот сколько народу посмотрели 10 уроков? Значит, мы там жизненный цикл разработки, agile, сколько тут всего? 10 тысяч просмотров. Ну, поэтому дело такое, значит, мы, кто хочет посмотреть, разобраться там, а какой вам смысл там быть в группе, в которой там несколько тысяч человек, что вы там получите такого, чего вы не получите по записи? Ей-богу, весь смысл вот этого всего был в том, чтобы была запись. А не в том, чтобы человек вот там шел с начала до конца, там дошел, ей-богу. Очень мало, видите, там 2000 дошло до конца из, значит, что, 140? Смешно все. Вот. Но вот эти 2000, вот из них там какое-то количество людей существенное, это люди, которые работают потом. Почему россияне думают, что митинги помогут что-то поменять в России, как вы думаете? Но ведь власть боится своего народа. Власть знает, что она нелегитимна. Это же не власть, которая там реальная власть. Это власть, захваченная в 17 году путем разгона учредительного собрания, которое было избрано всенародным общим голосованием. И вот с тех пор они держат ее. Значит, с 17 года, вот с конца 17-го, начала 18-го, вот они держат эту власть силой. И они знают, что они нелегитимны. И они очень боятся, что им придет конец. Поэтому они как бы не нарываются на то, чтобы власть была снизу изменена как-то. Они побаиваются. Поэтому если им показывать, что вот есть протест, ну, это уже чего-то, они понимают, что тут нельзя беспредельничать. Но чем более массовый этот протест, тем больше они понимают, что надо как-то так, это самое, где-то тормознуть, где-то там, ну, как-то пойти навстречу, снизить накал протестов. Они не хотят доводить до чего-то очень серьезно. Поэтому протесты, особенно массовые протесты, они очень-очень на многое влияют. В частности, те люди, которые сзади стоят с пистолетом в кармане, и посматривают вот на этих вот, которые взорвались и уже там, им кажется, беспредельничают. Вот те, которые сзади с пистолетом, они могут сказать, пора менять Володьку-то, что-то он совсем охренел. И все. То есть как-то это на что-то влияет. Откуда вся эта ненависть к евреям? Изначально религиозная. То есть, как же, Иисуса убили. Есть удивительная совершенно запись. Где-то она... Вы можете погуглить. Ну-ка я сейчас попробую... фразу, я сейчас ее, ну давайте, я вам на, у вас на глазах сделаю, чтобы вы не подумали, что я там что-то мудрю. Сейчас, нет, секунду. Наоборот, я иду в браузер. Значит, там письмо такое, значит, которое пишет организатор ярмарки, пишет императрице Елизавете Петровне. И говорит, что надо бы разрешить евреям на ярмарку, чтобы там прибыль в казну была больше, оборот, торговли там и так далее. И она говорит ему, мне от этих... Мне от этих... Просто отвечая на ваш вопрос. От этих убийц... Убийц Христа... Прибыли не надобно. Давайте попробуем. Нет? Нет. А давайте тогда... Императрица. Так, императрица. Прибыли не надобно. Вот, пожалуйста, вот она. Смотрите. Сейчас увидим с вами. От врагов Христовых не желаю интересной прибыли. Вот как. Я просто не помнил точно формулировки. Императрица Елизавета Петровна принадлежала к тому счастливому и редкому типу монарших особ, которые любили и до их восшествия на престол, и во время их правления, и по отошествии в мир иной. Этой любви не уменьшала ни подчас допускаемая потомками добродушная ирония, ни невысокое осуждение и потомков, и современников, и в государственном уме императрицы. Бла-бла-бла. Сейчас. Впрочем, насчет ума государственного не все, как говорится, так однозначно. Елизавете Петровне принадлежит, к примеру, следующий указ. Из всей нашей империи, как из великороссийских, так из малороссийских городов, сел и деревень, всех мужеско и женско пола жидов, это не было ругательным словом, это просто евреи, от слова иудея происходит, да, вот так же, как по-немецки это будет юде, по-английски это будет джу, от слова джуда, джуде, иудея. Во всех славянских языках, там нет слова еврей, там слово жид, да, то есть вот иудеи. Какого бы кто звания или достоинства не был, немедленно выслать за границу, и впредь он их ни под каким видом в нашу империю ни для чего не впускать. Государыня была уверена, что от евреев, имени Христа Спасителя ненавистников, нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно. Аналогичный запрет уже вводился при матери Елизаветы под несомненным влиянием всесильного в ту пору Меншикова. Но Анне Иоанновне запрет сей был отменен, из-за чего жиды в нашей империи, а наипаче в Малороссии, под разными видами жительство свое продолжают. Когда Елизавете мудрые мира сего стали доказывать экономическую невыгодность принятого ею решения, ответ императрицы был лаконичен. От врагов Христовых не желаю интересной прибыли. Значит, это был вот случай, который здесь описывается. Это было, когда ее просили разрешить из Польши приехать евреям на ярмарку. Понятно, да? Вот, поэтому... вы говорите, императрица! Ну, а что же вы от простого там дебила хотите? Так он, ну да, конечно... Религиозное, конечно. Другое дело, что при коммунистах это отыгрывалось. То есть, как бы, поскольку оно было изначально, да, то в какой-то момент они стали этим пользоваться для нагнетания. То же самое в Польше, то же самое в любой другой стране. То есть, решаются свои проблемы так. Так. Как вы думаете, можно ли Зико войну закончить переговорами? Любая война заканчивается когда-то переговорами. То есть даже не воврат. Просто для того, чтобы переговоры начались, Я имею в виду реальные переговоры, не такие, чтобы время затянуть, а потом жахнуть. Нет, нет, реальные переговоры. Чтобы стороны хотели замириться. Они должны прийти в такое состояние, когда ни та, ни другая не в состоянии вести дальше войну. Если одна в состоянии, а другая нет, то это называется капитуляция. Вот. А если обе не могут больше, и как бы бессмысленно вот это вот все продолжение, то тогда они могут до чего-то там договориться. Вот. Ну, не знаю. Могут, да, конечно, могут. Вот вы говорите, некуда ходить с кэшем. А почему всякие недоблогеры жалуются, что в США все устарело, везде с чековыми книжками и наличкой, мол, нигде не принимают Google Pay и Apple Pay? А Google Pay и Apple Pay принимают, во-первых, в онлайне очень активно. Во-вторых, во многих магазинах установлены системы такие, ты когда подходишь, да, ты можешь там рассчитаться. Но это не во всех магазинах. Насчет устарело, я не знаю, с чем они сравнивают. Понимаете, я думаю, что тут есть такая, знаете, линия. Вот приезжают люди, они в стране недолго. Ну, там, кто 3 месяца, кто 2 недели, кто там, может быть, годик, там, может быть, больше. И их аудитория – это люди, которые хотят увидеть Америку глазами вот тех, кто приехал только что. Они себя с ними ассоциируют. Ну, или, допустим, так, вот представьте себе, что приезжает семья, там, он, допустим, ему 25 лет назад, он кандидат в физмат наук, закончил мехмат МГУ, а она, допустим, закончила... я не знаю, что там, допустим, МГУ, какой-нибудь там, ну, я не знаю что, экономический факультет, и там работала в банке замдиректора, ну, или там что-то, начальником отдела. И вот они приехали. У этих людей не будет много подписчиков, потому что это абсолютно другой уровень. На этом уровне их, так сказать, движение по Америке мало кого волнует. А вот на уровне людей, которые там делают survival job, ну, или он перевозит что-то, или он что-то собирает, разбирает, или там за кем-то присматривает, там за пожилым там, или за детьми, ну, или какую-то такую делает работу, ну, совсем простую. Они, наверное, и дома делали достаточно простую работу. Ну, там, перевести что-нибудь, или там, я не знаю, купи-продай, там, такого плана. И вот люди, а их очень много таких, которые ассоциируют себя с простой работой, которая не требует специального образования, не требует высшего образования, ну и так далее, так далее, так далее. Вот, они смотрят вот это все. Значит, есть люди, которые никак не собираются эмигрировать, но смотрят, потому что у них есть какой-то интерес к Америке. Вы не можете смотреть блогера и получить информацию, которой вы уже не владеете. Люди ходят смотреть, вы не можете узнать больше, чем вы знаете, вот я бы так сказал. Ну, может быть, и хохмочки какие-то, значит, какие-то там факты, по мелочи. По-серьезному вы не можете узнать от других людей больше, чем вы знаете, потому что это не то, зачем вы пришли. Вы пришли получить вот, там, подтверждение тому, что вы все правильно понимаете. Вот человек идет, он знает, Америка говно, да? Он идет смотреть блогера, который утверждает его в этой мысли. Он ему говорит, ты прав. Ты прав, говорят ему. Смотрите, я могу тоже иногда показать, например, там, особенно в Санта-Крузе, где-то там такие, знаете, старые стоят столбы деревянные, и на них провода там, блин, там вообще офигеть можно с этими проводами, что там творится. И то же самое вот выст Пало-Алто, я иногда снимаю так, пока, ну, посмеяться. Но я-то это по-доброму показываю. То есть я не говорю, Америка отстой. А я говорю, вот даже такая современная, казалось бы, Америка, вот есть места, где вот это. А там, где новые дома строят, там заставляют все это закопать в землю. Там уже нельзя, чтобы стояли столбы. То есть это потихонечку, так сказать, не меняется сразу вся улица, а так потихонечку, домик за домиком, она уходит вниз. А есть люди, которые ходят и говорят, вот видите, Америка там отстой полный. Вот у нас там в деревне Шепетовка Среднеухина, в Тьму-Таракане, там где трезвых... там, не видели последние лет 50, вот у нас там намного лучше, чем вот эта вот жопа, понимаете? Поэтому они, значит, ходят, и у них это их контингент, это их трафик. Вы понимаете, да? То есть у них, вот, допустим, у него может быть там 20 тысяч подписчиков, и, а у меня там, допустим, 260. Но у него может быть трафика вдвое больше под каждое видео, чем у меня, потому что у него есть живые люди, которые интересуются темой «Америка – говно». Вот и все. Вы у меня не видели никогда там видео типа «5 причин, там, почему жить в Америке хорошо» и там «5 причин, почему жить в Америке плохо». Но это же у них у всех есть. Почему? Потому что есть абсолютно нескончаемый поток желающих это послушать. Алло. Солнышко, а я еще вот тут в этом самом. Ну, давайте через полчасика. Давайте. Угу. Вот, значит, есть желающие это смотреть? Иначе, ну, кто будет делать там? Я это не делаю, мне неприлично. Я, ну как-то это ниже моего достоинства, вот как бы апеллирует вот к этой аудитории. Да. Ну, в общем, что сказать. Поэтому, да, поэтому. Значит, есть блогеры, которые получили более талантливые, которые накрутили там по миллиону подписчиков на теме «Америка – говно». Но это талант нужен. Это тоже не каждый может. Вот. Оставьте, пожалуйста, ссылку на курс. Ё-моё. Так это, что же это, ссылку на курс выдают. Ссылку на курс, вот она. Капи. Конечно, конечно. Ой, куда тут у меня делся-то? Конечно, конечно. Кстати, у меня вот этот самый новый курс начинается. Я хочу сказать, что 12 октября, там у меня уже 109 человек, может быть, даже 110 сейчас я... Сколько их тут, пока мы с вами беседовали, там у меня их за сотню перевалило, которые 111, понимаете, 111 человек, значит, записались на первые три урока. Я думаю, что это за оставшиеся две недели может даже удвоиться. Почему-то сейчас такая тенденция, что последние вот там дня 3-4, там по 25, по 30 человек записываются. Я не знаю, раньше такого трескового не было, так это было более спокойно. Ну, тем не менее, что там с контрнаступлением, говорит, происходит. Так это вы лучше знаете, чем я. Как, откуда же мне там про контрнаступление? Я слежу, конечно, я слежу. Но так как-то вот последние пару месяцев информация идет такими маленькими-маленькими капельками, а при этом с хайпа так, на такое ощущение, что уже там, я не знаю, там три мировые войны прошли. Поэтому как-то я так посматриваю издалека. Ну, так... Респект за 17-й. Что такое 17-й, блин? А, 17-й год. Так, бонжур. Говорит, а в чем разговор? О чем? Они, на ваш бонжур у нас прямо-таки мерси. Так, значит, что делать гражданину США, который, поскольку также является гражданином Украины, застрял в Украине на полтора года уже. Волей-неволей начинаешь потихоньку недолюбливать родину с такой политикой. Так а вы бы сдали паспорт свой украинский? Кстати, вы же не имеете права быть гражданином двух стран, насколько я понимаю, да? Значит, Украина не разрешает двойное гражданство. Так что вам надо как-то от него отказаться. Вы обязаны от него отказаться. Вы, как это вы так с двумя паспортами-то ходите? Так. Да, и вы, видимо, не въехали по-американскому. Да, если бы вы въехали по-американскому, это была бы одна история. Вы, наверное, въехали по-украинскому. То, что так оно не работает, моментально на границе вычисляют. Это там разговор про границу, я не в курсе. У вас 7-й iPhone, не хотите поменять? Вообще-то у меня 11-й. 11-й. У меня был 7-й, да, вот я с 7-го перепрыгнул сразу на 11-й. Нам какие-то купоны дали, и мы пришли и говорим, что можно взять, чтобы не доплачивать. Они говорят, можете взять 11-й, я взял 11-й. Меня и 7-й устраивал между нами, то есть мне, собственно, пофиг, но я не пользуюсь так как-то активно, широко. Ну, раз дали 11-й, я взял 11-й. Жена Екатерины I, жена Петра Великого, Марта Екатерина I, жена Марта Скавронская еврейка. Сестры ее замужем за хорошими евреями были. Так Романовы по женской линии, а затем и да еще две линии, присоединились, все наши. Я вас умоляю. Так, давайте мы погуглим. А почему она еврейка-то, я только не понял. Ну, давайте, я... Смешно. Господи. Ой, ты, Господи, Боже мой, жена. Так, я буду делать поиск на... Жена Екатерина, жена Петра Великого. Так, Екатерина Первая. С фамилией Скавронская. Так, я бы сказал, что... Марта, Екатерина Первая, Марта Самуиловна Скавронская в браке Крузе после принятия православия Екатерина Алексеевна Михайлова. Ты смотри, какая. Так, видите, в то время не было по крови, в то время было по вероисповеданию вообще-то. То есть можно было кем угодно родиться, а дальше она... Так, ладно, что же она натворила? Императрица Всероссийская с 1721 года, как супруга царствующего императора, с 1725 как правящая государыня, вторая жена Петра I, мать императрицы Елизаветы Петровны. Да, блин. До сих пор неизвестно, где родилась. Ну, видите как, он ее брал не как еврейку, он ее брал как православную. Но вообще интересно, да, смотри, как прикольно это получается. Да, не значит, что он евреев любил, кстати. А если он евреев не любил, то это по вероисповеданию, не по... То есть, если евреи... Они же потому и выкрещивались, принимали православие, чтобы к ним не цеплялись. Так, Мий... Да, спасибо, очень, очень занятно, не ожидал. Как вы уже отвечали, но как вы учили английский? Это было до переезда в США, уже по месту. Но до переезда мои попытки изучать английский были несущественными, но что-то там, может, было в голове по чуть-чуть. Но я практически не знал английский. Мне намерили 200-й уровень. Это значит, что, ну, когда мы приехали, это значит вообще ничего. Так, есть ли советы по изучению? Просто погуглите у меня на канале, я рассказываю. Так, американский паспорт. Да. Ну, в общем, друзья, я чувствую, что мы с паспортом закончили, и на этом у нас все. Давайте тогда мы закончим, а то меня там уже по работе вызванивают. И Светлана, наверное... Уже пришла из магазина, она пошла продукты покупать. Ну, я не знаю, честно. И Томик у меня что-то загрустил. Все, ребятки, мы с вами пойдем спать. Кто спать, кто... А мне еще целый день жить с мыслью о том, что императрица российская таки из наших. Она антисемитка была. Вообще, обычно выкристые, они антисемиты большие. Не обязательно. Ну так, как правило. Есть такая особенность. Есть. Все, друзья, счастливо и до новых встреч.